Глава 17. Совсем как в книжке. На этот раз Джон Пендлтон приветствовал Поллианну улыбкой. «Добрый день! Я думаю, Поллианна, что ты очень великодушная маленькая особа, иначе ты не пришла бы навестить меня сегодня».
«Что вы, мистер Пендлтон, я просто была рада прийти».
«Ну, боюсь, я был слишком сердитым с тобой оба раза. И тогда, когда ты на днях так любезно принесла мне студень, и в первый раз, когда ты нашла меня со сломанной ногой. Между прочим, я, кажется, так и не поблагодарил тебя за это. Теперь я уверен, даже ты должна признать, что оказалась великодушной, явившись навестить меня после такого нелюбезного приема».
Поллианна смущенно заерзала на стуле. «Но я была рада, что нашла вас. То есть, разумеется, я не хочу сказать, что я была рада, что вы сломали ногу», — поправилась она торопливо.
Джон Пендлтон улыбнулся. «Я понимаю. Твой язык не всегда в ладу с мыслями. Но так или иначе, я благодарю тебя. И, судя по тому, что ты сделала в тот день, считаю тебя очень храброй девочкой. Благодарю тебя и за студень тоже», — добавил он более беспечным тоном.
«Он вам понравился?» — спросила Поллианна с интересом.
«Очень. Я полагаю, что сегодня тетя Полли мне уже ничего не прислала, правда?» — сказал он, странно улыбнувшись.
Его посетительница, казалось, была огорчена.
«Нет, сэр».
Она замялась, но затем продолжила краснее.
«Я не хотела вас обидеть, когда сказала, что тетя Полли не посылала вам студень».
Джон Пендлтон не ответил. Теперь он не улыбался. Он смотрел прямо перед собой, и, казалось, взгляд его проникал сквозь предметы перед ним и за пределы комнаты. Через несколько мгновений он вздохнул и обернулся к Поллианне. А когда заговорил, в его голосе слышалась прежняя раздражительность. «Ну-ну, это совсем никуда не годится. Не для того я посылал за тобой, чтобы ты могла посмотреть, как я буду хандрить на этот раз. Слушай, там в библиотеке, в большой комнате, где стоит телефон, на нижней полке большого застекленного шкафа, в углу возле камина, ты найдешь резную шкатулку. То есть она там будет, если только эта проклятая баба еще не навела там свой порядок. Принеси ее сюда. Она тяжелая, но я думаю, ты справишься».
«О, я ужасно сильная!» — весело объявила Поллианна, вскакивая с места. Через минуту она вернулась со шкатулкой. Следующие полчаса, которые Поллианна провела с мистером Пендлтоном, показались ей чудесными. Шкатулка была полна сокровищ, любопытных мелочей, которые Джон Пендлтон собрал за годы своих путешествий, и с каждым из этих предметов была связана какая-нибудь занимательная история. Были ли это искусно выточенные шахматные фигурки, привезенные из Китая, или маленький нефритовый божок из Индии? Как раз после того, как Поллианна выслушала историю об этом идоле, она пробормотала печально: «Может быть, действительно лучше взять на воспитание маленького мальчика из Индии, у которого вместо Бога такая вот кукла, чем Джимми Бина, который, по крайней мере, знает, что Бог на небе. Но я все-таки не могу не желать, чтобы они взяли и Джимми тоже, вместе с этими индийскими мальчиками».
Джон Пендлтон, казалось, не слышал. Глаза его опять были устремлены прямо вперед, словно в пустоту. Но вскоре он очнулся от задумчивости и взял в руки очередной предмет из шкатулки, чтобы рассказать о нем. Это был восхитительный визит. Но прежде чем он завершился, Поллианна отдала себе отчет в том, что они говорят не только о чудесных вещах из великолепной резной шкатулки, но и о многом другом. О самой Поллианне, о Нэнси, о тете Полли, о том, как проходят обычные дни Поллианны. Они говорили о ее прежней жизни в далеком городке на западе.
Когда подошло время расставаться, Джон Пендлетон сказал голосом, какого Полианна никогда прежде не слышала от этого сурового мужчины: «Моя маленькая девочка, я хочу, чтобы ты почаще навещала меня. Хорошо? Я одинок, и ты нужна мне. Есть и другая причина, и я скажу тебе о ней. Сначала, после того, как я узнал, кто ты, я думал, что больше никогда не захочу тебя увидеть. Ты напомнила мне о том, о чем я пытался забыть много лет. И я сказал себе, что никогда не захочу увидеть тебя опять. Каждый день, когда доктор спрашивал меня, не позволю ли я ему привести тебя ко мне, я говорил «нет». Но спустя некоторое время я убедился, что хочу увидеть тебя, потому что само то, что я тебя вижу, напоминает мне еще живее о том, что я так хотел изгнать из памяти. Так что теперь я хочу, чтобы ты приходила ко мне. Ты согласна, дорогая?
— Конечно, мистер Пендлетон, — шепнула Полианна. Глаза ее светились сочувствием к этому мужчине с печальным лицом, лежавшему перед ней, откинувшись на подушке. — Я обязательно буду приходить.
— Спасибо, — сказал Джон Пендлетон мягко. В тот же вечер, после ужина, Полианна, сидя вместе с Нэнси на заднем крыльце, рассказывала ей о чудесной резной шкатулке и еще более чудесных вещах, которые она в себе скрывала.
«Подумать только!» — вздохнула Нэнси, — «что он показал тебе все эти вещи и рассказал о них. Он такой всегда сердитый, что и слова-то никому не скажет. Никому!»
«Но он не сердитый, Нэнси. Это только снаружи», — пылко возразила верная дружбе Полианна. «Не пойму, почему все думают, что он такой злой? Они, конечно, не думали бы так, если бы его узнали поближе. Но даже тетя Полли его не любит. Она не хотела посылать ему студень, понимаешь? И она боялась, как бы он не подумал, что это от нее».
«Она, наверное, не считает это своим долгом», — пожала плечами Нэнси.
«Но что меня поражает, так это то, как он тебя полюбил.
Я не хочу, разумеется, сказать ничего для тебя обидного, но не такой это человек, которого тянуло бы к детям. Не такой, нет, не такой».
Полианна радостно заулыбалась. «А он полюбил Нэнси», — кивнула она. «Только я не думаю, что его тянуло, то есть не все время. Он сегодня сам признался, что одно время... Ему даже казалось, что он никогда не захочет увидеть меня опять, потому что я напоминаю ему о том, о чем он хотел забыть. Но потом...»
«Как так?» — перебила Нэнси взволнованно. «Он сказал, что ты напоминаешь ему о чем он хотел забыть?»
«Да, но потом...»
«Но что же это такое?» — добивалась ответа Нэнси.
«Он не сказал. Он просто сказал... что что-то было».
«Тайна!» — прошептала Нэнси с благоговейным страхом в голосе. «Вот почему он так к тебе сразу привязался. Ах, это совсем как в книжке. Я их много читала. «Тайна леди Мот», «Пропавший наследник», «Годы в тайном убежище». Во всех были тайны или что-нибудь подобное. Боже мой, подумать только! Живая книга под самым носом! А я все это время ничего не знала. Теперь, милая, расскажи мне все-все, что он сказал. Это важно. Неудивительно, что он так привязался к тебе. Неудивительно!»
«Но он не привязался», — воскликнула Полианна. «Это я заговорила с ним первая, а он даже не знал, кто я такая, пока я не отнесла ему студень и не дала ему понять, что это не от тети Полли». И Нэнси вдруг вскочила на ноги и неожиданно хлопнула в ладоши. «А, знаю! Знаю!» —
— выкрикнула она возбужденно. Но в следующую минуту уже снова сидела рядом с Поллианной. «Скажи мне». «Подумай и ответь, прямо и откровенно», — взволнованно настаивала она. «Именно после того, как он узнал, что ты племянница мисс Полли, он не хотел тебя больше видеть, правда?»
«Да. Я в прошлый раз сказала ему, кто я, а сегодня он сказал мне, о чем он тогда подумал».
«Я так и знала», — торжествовала Нэнси. «И мисс Полли не хотела посылать ему студень, ведь так?»
«Не хотела».
«И ты сказала ему, что это не от нее?»
«Ну да».
«И он стал вести себя странно только после того, как узнал, что ты ее племянница, ведь так?»
«Ну да, он вел себя немного странно из-за студня», — признала Поллианна, задумчиво морща лоб.
Нэнси глубоко втянула воздух. «Тогда я все поняла».
«Точно!» «Слушай,
мистер Джон Пендлтон был возлюбленным мисс Полли Харрингтон», — объявила она торжественно, но перед этим украдкой бросила взгляд через плечо.
«Что ты, Нэнси, не может быть! Он ей не нравится!» — возразила Поллианна.
Нэнси взглянула на нее пренебрежительно.
«Конечно, не нравится! Еще бы! Ведь они в ссоре!»
Поллианна все еще смотрела недоверчиво, и потому Нэнси после очередного глубокого вздоха, удобно усевшись рядом с ней, с удовлетворением принялась излагать всю историю.
«Дело вот в чем. Как раз незадолго до твоего приезда мистер Том сказал мне, что у мисс Полли когда-то был возлюбленный. Я этому не поверила. Да чтобы она и возлюбленный. Но мистер Том заверил, что так и было, и что мужчина этот и сейчас живет в нашем городке. А теперь я знаю. Разумеется, это Джон Пендлтон. Разве нет тайны в его жизни? Разве не закрылся он в своем огромном доме один-одинешенек, так что никогда ни с кем и словечком не перемолвится? Разве не вел он себя странно, когда узнал, что ты племянница мисс Полли? И разве он не признался, что ты напоминаешь ему о чем-то, о чем он хотел забыть? Любому ясно, что речь идет о мисс Полли. А она? Разве она не сказала, что никогда в жизни не послала бы ему студень? Да это ясно, ясно, ясно!
А-а-а!
Выдохнула Поллианна, широко раскрыв глаза от изумления. «Но Нэнси...» «Я думаю, что если они любили друг друга, они помирились бы. Оба они были так одиноки все эти годы. Я думаю, они с радостью помирились бы».
Нэнси презрительно фыркнула. «Не очень-то много ты знаешь, как это бывает в любви. Ты еще слишком мала. Но если есть кто-то на свете, кто и слышать бы не пожелал о твоей игре, так это пара поссорившихся влюбленных. Точно так и с ними обстоит дело. Разве не ходит он всегда мрачный, как туча? И разве она не...»
Нэнси запнулась, вовремя вспомнив, с кем и о ком она говорит. Неожиданно она рассмеялась. «Не скажу, впрочем, что это не было бы здорово, если бы ты могла и их тоже вовлечь в игру, так, чтобы они были рады помириться. Ну и история! Вот бы все глаза вытаращили! Мисс Полли и он! Но я думаю, надежды тут мало. Мало!» Поллианна ничего не сказала, но когда чуть позже она вошла в дом, лицо у нее было очень задумчивое. Глава 18. Хрустальные подвески. В теплые августовские дни Поллианна часто ходила в большой дом на Пендлтон-Хилл. У нее, впрочем, не было впечатления, что эти визиты оказывались особенно удачными. Не то чтобы мистер Пендлтон не хотел ее видеть, напротив, он даже часто посылал за ней. Но когда она была у него, он едва ли казался счастливее от ее присутствия. По крайней мере, так считала Поллианна.
Он говорил с ней, это правда, и показывал ей много необычных и красивых вещиц, книжек, картин и разных диковинок. Но он по-прежнему раздраженно и открыто роптал на свою беспомощность и явно негодовал по поводу режима и порядка, введенных в его доме людьми, которых он с трудом терпел под своей крышей. Впрочем, казалось, что он с удовольствием слушал Полианну, и Полианна говорила без умолку. Она любила поговорить, но никогда не была уверена, что, подняв глаза, не увидит его лежащим на подушке с этим страдальческим выражением лица, которое всегда причиняло ей боль. И она никогда не знала точно, какое из ее слов, если причина была в них, ранило его. Что же до того, чтобы рассказать ему об игре и попытаться уговорить его играть в нее, то ей ни разу не удалось найти подходящий момент, когда она была бы уверена, что он охотно выслушает ее. Она дважды заводила разговор об игре, но оба раза ей не удалось пойти дальше того, что сказал ее отец, потому что Джон Пендлтон сразу же менял тему их беседы. Теперь Полианна уже не сомневалась, что Джон Пендлтон был некогда возлюбленным тети Полли. И всеми силами своего верного, любящего сердца желала каким-нибудь образом принести счастье в их, по ее мнению, несчастное и одинокое существование. Только вот как сделать это, она не знала. Она говорила мистеру Пендлтону о своей тетке, и он слушал, иногда вежливо, иногда с раздражением, но чаще всего с насмешливой улыбкой на обычно суровых устах. Она говорила и тетке о мистере Пендлтоне, или скорее пробовала говорить о нем. Однако мисс Полли не слушала долго. Она почти всегда находила другой предмет для разговора. Впрочем, она часто поступала так и тогда, когда Полианна говорила о ком-нибудь другом, докторе Чилтоне, например. Полианна приписывала это тому обстоятельству, что именно доктор Чилтон видел тетю Полли на веранде с розой в волосах и кружевной шалью на плечах. Тетя Полли, казалось, проявляла особенную неприязнь к доктору Чилтону, как однажды обнаружила Полианна, когда сильная простуда уложила девочку в постель. «Если к вечеру тебе не станет лучше, я пошлю за доктором», — заявила тетя Полли. «Правда?» «Тогда мне станет хуже к вечеру», — засмеялась Полианна, «потому что я очень хочу, чтобы доктор Чилтон пришел ко мне». Ее поразило тогда выражение, возникшее на лице тетки. «Это будет не доктор Чилтон, Полианна», — сказала мисс Полли сурово. «Доктор Чилтон не является нашим семейным врачом. Я пошлю за доктором Уорреном, если тебе станет хуже». Но Полианне не стало хуже, и доктор Уоррен вызван не был. «И этому я тоже рада», — сказала Полианна тетке в тот вечер. «Конечно, мне нравится доктор Уоррен, но доктора Чилтона я люблю больше, и, боюсь, он бы обиделся, если бы ко мне позвали не его. Теть, он ведь совсем не виноват, что случайно увидел тебя в тот день, когда я так красиво тебя нарядила», — закончила она печально.
«Довольно, Полианна. Я не имею ни малейшего желания беседовать о докторе Чилтоне или... его чувствах», — заявила мисс Полли твердо.
Полианна взглянула на нее с печальным недоумением в глазах, потом вздохнула. «Я очень люблю на тебя смотреть, когда у тебя такие румяные щеки, и я так хотела бы снова причесать тебя, если... тетя Полли...»
Но тетка уже скрылась из глаз в глубине холла. В один из дней августа, когда Полианна ранним утром пришла к Джону Пендлтону, она неожиданно увидела лежащую поперек его подушки пылающую полосу голубого, золотого и зеленого цветов, обрамленную по краям красным и фиолетовым. Она замерла в благоговейном восторге.
— О, мистер Пендлтон! Это маленькая радуга! Настоящая радуга пришла к вам в гости! — воскликнула она, слегка хлопнув в ладоши. — Как красиво! Но откуда она здесь взялась?
Мистер Пендлтон не очень весело рассмеялся. Он был особенно не в духе в это утро. — Я думаю, она взялась от грани стеклянного термометра за окном, — сказал он вяло. — Обычно солнце на него не падает и освещают его только по утрам.
— Но это так красиво! — И это просто солнце делает? Вот это да! Если бы это был мой термометр, я держала бы его на солнце целыми днями.
Немного бы пользы было тогда от него, — засмеялся мужчина. Как ты полагаешь, могла бы ты сказать тогда «жарко» или «холодно» на улице?
Мне было бы все равно, — прошептала Поллианна, не отрывая восхищенных глаз от блестящего пучка красочных полосок на подушке. Как будто кого-нибудь это волновало бы, если бы он все время жил в радуге.
Мистер Пендлтон опять засмеялся. Он с нежным любопытством смотрел на восхищенное лицо Поллианны. Затем неожиданная мысль пришла ему в голову. Он тронул звонок рядом с постелью. «Нора», — сказал он, когда в дверях появилась пожилая служанка, — «принесите, пожалуйста, один из больших бронзовых подсвечников, которые стоят на каминной полке в парадной гостиной».
«Слушаю, сэр», — пробормотала женщина с чуть растерянным видом. Через минуту она вернулась, а ее шаги, когда она, удивленная, приближалась к постели, сопровождало негромкое мелодичное позвякивание. Оно исходило от граненых хрустальных подвесок старомодного канделябра, который она держала в руках.
«Спасибо. Поставьте здесь на столике», — указал мистер Пендлтон. «Теперь возьмите шнурок и натяните его поперек окна, привязав к крючкам на раме». «Все в порядке, спасибо», — сказал он, когда служанка исполнила его указание. Когда она покинула комнату, он взглянул на удивленную Поллианну смеющимися глазами. «Дай-ка мне этот подсвечник, Поллианна». Она взяла его обеими руками и подала. И тогда мистер Пендлтон начал снимать одну подвеску за другой, пока добрая дюжина их не легла перед ним на кровати в ряд. «Теперь, дорогая моя, возьми и повесь их на эту веревочку, которую Нора натянула на окне. Если ты действительно хочешь жить в радуге, то, я думаю, таким образом мы получим отличную радугу, где ты сможешь жить».
Едва Поллианна успела повесить первые три подвески на освещенном солнцем окне, как уже поняла, что будет дальше. Она была так взволнована, что едва смогла овладеть дрожащими пальцами, чтобы закончить свою работу. Но, наконец, она справилась с этой задачей и, вскрикнув от восхищения, отступила на шаг назад. Роскошная, но мрачная спальня вдруг стала сказочной страной. Повсюду были яркие пляшущие огоньки, красные и зеленые, фиолетовые и оранжевые, золотые и голубые. Стены, пол, мебель и сама кровать ярко горели переливающимися разноцветными отблесками.
«Какая прелесть!» — прошептала Поллианна и неожиданно рассмеялась. «Мне кажется, что даже солнце пытается играть в игру!» — закричала она, забыв, что мистер Пендлтон не может понять, о чем она говорит. «Как я хотела бы иметь много таких подвесок! Как я хотела бы дать их тете Полли и миссис Сноу и многим другим! Я думаю, что тогда они непременно обрадовались бы! Даже тетя Полли, если бы жила в такой радуге, так радовалась бы, что не могла бы не хлопать дверями! Как вы думаете?»
«Ну, если судить по моим воспоминаниям о твоей тетке, боюсь, тут нужно нечто большее, чем несколько хрустальных призм на солнце, чтобы она стала хлопать дверями от радости. Но послушай, о чем это ты говорила, о какой игре?»
Поллианна взглянула чуть удивленно, потом глубоко вздохнула. «Я забыла! Вы ведь еще не знаете про игру! Я только теперь вспомнила!»
«Ну, может быть, теперь ты мне и расскажешь?»
И на этот раз Поллианна изложила все с самого начала, от костылей, которые должны были быть куклой. При этом она не смотрела на лицо мистера Пендлтона. Она не отрывала восхищенных глаз от танцующих разноцветных пятен, которые отбрасывали подвески, покачивающиеся перед залитым солнцем окном. «Вот и все», — вздохнула она, закончив свое повествование. «Теперь вы знаете, почему я сказала, что солнце тоже пытается играть в игру». На минуту воцарилось молчание. Потом со стороны постели до Поллианны долетел тихий, неуверенный голос.
«Может быть.
Но я думаю, Поллианна, что самое прекрасное из всех призм — это ты. Но я не отбрасываю красивых красных, зеленых, фиолетовых пятен, когда на меня светит солнце. Разве? — улыбнулся мужчина, и Поллианна, взглянув на его лицо, удивилась, почему в глазах у него были слезы. «Нет», — сказала она, а, помолчав, добавила печально, «боюсь, мистер Пендлтон, что со мной солнце не делает ничего, только веснушки. Тетя Полли говорит, что это оно их делает». Мужчина негромко рассмеялся. И опять Поллианна взглянула на него. Этот смех звучал почти как рыдание. Глава 19. Вызывающая некоторое удивление. В сентябре Поллианна пошла в школу. Предварительный экзамен показал, что для девочки ее возраста она была неплохо подготовлена, а потому вскоре она стала счастливой ученицей класса, состоявшего из ее ровесников и ровесниц. Школа в некоторых отношениях была сюрпризом для Поллианны, и Поллианна тоже во многих отношениях оказалась большим сюрпризом для школы. Впрочем, вскоре обе они, Поллианна и школа, уже были в наилучших отношениях, и Поллианна призналась тетке, что ходить в школу — это все-таки жизнь, хотя прежде она в этом сомневалась. Но, несмотря на радость, которую приносили ей новые занятия, Поллианна не забыла своих старых друзей. Конечно, она теперь не могла уделять им так много времени, как прежде, но она уделяла им столько времени, сколько могла. И, пожалуй, наиболее недовольным из всех них был мистер Пендлтон. Однажды в субботу он заговорил с ней об этом. «Послушай, Поллианна, ты не хотела бы перейти жить ко мне?» — спросил он чуть раздраженно и нетерпеливо. «Я совсем тебя теперь не вижу». Поллианна засмеялась. «Мистер Пендлтон был такой смешной!» «Мне казалось, вы не любите, когда рядом с вами кто-то есть», — ответила она. Он криво улыбнулся. «Да, но это было прежде, до того, как ты научила меня играть в эту твою чудесную игру. И теперь я рад, что обо мне заботятся, и притом с усердием. Ничего, на днях я уже буду на ногах, и тогда уж посмотрю, кто тут крутится по дому», — заключил он, подняв один из своих костылей и шутливо погрозив им Поллианне. В этот день они сидели в большой библиотеке дома. «О, но на самом деле вы совсем не рады, вы только так говорите», — Поллианна надула губки, глядя на песика, дремавшего перед камином. «Вы сами знаете, что не всегда играете в игру, мистер Пендлтон. Вы знаете, что не играете». Лицо мужчины вдруг стало очень серьезным. «Именно поэтому ты нужна мне, моя девочка, чтобы помочь мне играть. Ты поселишься у меня, хорошо?» Поллианна взглянула удивленно. «Мистер Пендлтон, вы шутите?» «Нет, ты нужна мне. Ты согласишься?» Поллианна, казалось, была огорчена. «Но, мистер Пендлтон, я не могу. Вы же знаете, что я не могу. Я принадлежу тете Полли». Что-то быстро промелькнуло в выражении лица мужчины, но что это было, Поллианна не сумела понять. «Ты не больше принадлежишь ей, чем...» Он вскинул голову почти с гневом. «Может быть, она отпустит тебя ко мне?» — закончил он мягче. «Ты согласишься, если она отпустит?» Поллианна нахмурилась в глубоком раздумье. «Но тетя Полли была так добра ко мне», — начала она медленно. «И она взяла меня, когда у меня не осталось никого, кроме дам из комитета».
И снова какая-то судорога прошла по лицу мужчины. Но когда он заговорил на этот раз, голос его звучал тихо и очень печально. «Полианна, много лет назад я очень любил одну женщину. Я надеялся, что когда-нибудь приведу ее в этот дом. Я мечтал о том, как счастливы мы будем вместе в нашем доме в те долгие годы, что предстоят нам».
«Да, я понимаю», — сказала Полианна. Глаза ее светились сочувствием.
«Но, короче, я не привел ее сюда. Неважно почему. Просто не привел, и все. И с тех пор эта огромная серая груда камней была мне просто жильем и никогда родным домом. Потому что, чтобы создать дом, нужна женская рука и сердце или присутствие ребенка. А у меня этого не было. Теперь ты согласна поселиться у меня, дорогая?»
Полианна вскочила на ноги. Лицо ее сияло. «Мистер Пендлтон, вы хотите сказать, что вы все это время хотели получить женскую руку и сердце?»
«Ну, да, Полианна».
«Я так рада!» «Тогда все в порядке», — с облегчением вздохнула она. «Теперь вы можете взять нас обеих, и все будет замечательно».
«Взять вас обеих?» — переспросил мужчина озадаченно.
Тень сомнения легла на лицо Полианны. «Ну, конечно, тетя Полли еще не согласилась, но я уверена, она согласится, если вы попросите ее так же, как вы попросили меня. И тогда мы обе, конечно же, переедем сюда».
Неподдельный ужас появился в глазах мужчины. «Тетя Полли переедет сюда?»
Полианна раскрыла глаза чуть шире. «Вы предпочитаете переехать туда?» — спросила она. «Конечно, тот дом не такой красивый, но зато он ближе к...»
«Полианна, о чем ты говоришь?» — спросил мужчина на этот раз очень мягко.
— Как о чем? — О том, где мы будем жить, — ответила Полианна в явном удивлении. — Сначала я решила, что вы хотите жить здесь. Ведь вы сказали, что все эти годы хотели руки и сердце тети Полли, чтобы создать из этой серой громады настоящий дом и...
Невнятный крик вырвался у мистера Пендлтона. Он хотел заговорить и поднял руку, но в следующее мгновение бессильно уронил ее. «Сэр, пришел доктор», — объявила появившаяся в дверях служанка. Полианна сразу вскочила. Джон Пендлтон повернулся к ней в волнении. «Полианна, ради всего святого, не говори ни слова о том, о чем я просил тебя. Пока», — умолял он шепотом.
Солнечная улыбка прорезала две ямочки на щеках Полианны. «Разумеется, как будто я не знаю, что вы захотите сказать ей об этом сами», — весело бросила она через плечо, выбегая из комнаты.
Джон Пендлтон, обессиленный, откинулся на спинку кресла. «Что случилось?» — спросил минуту спустя доктор, держа руку на бешеном пульсе своего пациента. Губы Джона Пендлтона дрогнули в странной улыбке. «Передозировка вашего укрепляющего средства, я полагаю», — засмеялся он, заметив, как глаза доктора провожают маленькую фигурку Полианны, бегущей по аллее. Глава 20. Вызывающее еще большее удивление. В воскресенье утром Полианна обычно ходила в церковь и в воскресную школу, а в послеобеденные часы отправлялась на прогулку с Нэнси. Такую прогулку она планировала совершить и в то воскресенье, накануне которого состоялся уже описанный визит к мистеру Пендлтону. Но на пути домой из воскресной школы
ее нагнал доктор Чилтон в своей двуколке и остановил лошадь. «Не позволишь ли ты мне подвезти тебя домой, Полианна?» — предложил он. «Я хотел бы поговорить с тобой. Я как раз и ехал к тебе, чтобы поговорить», — продолжал он, пока Полианна усаживалась рядом с ним. «Мистер Пендлтон посылает тебе настоятельную просьбу навестить его сегодня. Он говорит, что это очень важно».
Полианна радостно кивнула. «Да, я знаю. Я приду».
Доктор взглянул на нее с некоторым удивлением. «Все же я не уверен, должен ли я соглашаться на это», — заявил он с лукавым блеском в глазах. «Вчера, дорогая, ты, кажется, больше взволновала пациента, чем успокоила его». Полианна засмеялась. «О, это не из-за меня, честно. То есть не столько из-за меня, сколько из-за тети Полли». Доктор, вздрогнув, обернулся к ней. «Тете Полли?» — воскликнул он.
От радости Полианна чуть подпрыгнула на сиденье. «Да, и это так интересно и приятно, совсем как в книжке, понимаете? Я расскажу вам», — выпалила она с внезапной решимостью. «Мистер Пендлтон просил не говорить, но он, конечно же, не будет возражать, если вы узнаете. Он имел в виду не говорить ей».
«Ей?»
«Да, тете Полли. Разумеется, ему хочется самому сказать ей об этом, вместо того, чтобы я говорила. Влюбленные, ясное дело».
«Влюбленные?» Когда доктор произнес это слово, лошадь неистово рванула с места, как будто рука, державшая вожжи, резко дернула их.
«Да», — кивнула Полианна радостно, — «в этом все дело, понимаете?» «Я не знала, пока мне Нэнси не сказала». «Она сказала, что много лет назад у тети Полли был возлюбленный, но они поссорились. Она сначала не знала, кто это был, но теперь мы выяснили. Это мистер Пендлтон».
Доктор сразу сделался заметно менее напряженным. Рука, державшая вожжи, вяло упала на колени. «Ох, я не знал», — сказал он спокойно.
Полианна заторопилась. Они были уже близко от дома Харрингтонов. «Да, и я так рада теперь. Все складывается замечательно. Мистер Пендлтон просил меня переселиться к нему, но я, конечно, не бросила бы тетю Полли, после того, как она была так добра ко мне. А потом он сказал мне о женской руке и сердце, о которых мечтал прежде, и я узнала, что он и сейчас о них мечтает. И я так обрадовалась, потому что если он хочет помириться с ней, все будет в порядке, и мы с тетей Полли вдвоем переедем к нему, или он переедет к нам. Конечно, тетя Полли еще ничего не знает, и мы еще не все успели обсудить, и наверняка именно поэтому он хочет увидеть меня сегодня».
Доктор неожиданно выпрямился. На губах его играла странная улыбка. «Да, я отлично понимаю, почему мистер Пендлтон непременно хочет увидеться с тобой», — кивнул он, останавливая лошадь у подъезда.
«А вот и тетя Полли стоит у окна!» — воскликнула Полианна, но тут же добавила. «Нет, наверное, мне показалось. Я была уверена, что вижу ее».
«Нет, ее там нет. Уже», — сказал доктор. Улыбка неожиданно исчезла с его лица. В этот день Полианна застала мистера Пендлтона, ожидающим ее с нетерпением и в большом волнении. «Полианна», — начал он сразу, — «всю ночь я пытался понять, что ты хотела сказать мне вчера насчет того, что я хотел руки и сердца твоей тети Полли долгие годы. Что ты имела в виду?»
«Ну, вы же любили друг друга когда-то, и я была очень рада, что у вас сохранились прежние чувства».
«Любили? Твоя тетя Полли и я?» Услышав нескрываемое удивление в голосе мужчины, Полианна широко раскрыла глаза.
«Но, мистер Пендлтон, мне это Нэнси сказала?»
Мужчина коротко рассмеялся. «Ну и ну. Да, боюсь, я должен тебе сказать, что Нэнси ошиблась».
«Значит, вы не любили друг друга?»
В голосе Поллианны звучало трагическое разочарование.
«Никогда».
«И все совсем не как в книжке?»
Мужчина молчал и задумчиво глядел в окно.
«А все шло так чудесно!»
— почти всхлипывала Поллианна.
«Я так была бы рада переехать к вам с тетей Полли!»
«Одна ты не хочешь переехать?» — спросил мужчина, не поворачивая головы.
«Конечно, нет. Я ведь тетина».
Мужчина обернулся к ней почти свирепо. «Прежде чем ты стала тетина, ты была мамина. А именно руки и сердце твоей матери хотел я много лет назад».
«Моей матери?»
«Да. Я не собирался говорить тебе об этом, но, быть может, лучше, чтобы ты знала». Джон Пендлтон сильно побледнел и говорил с явным трудом. Поллианна, полураскрыв рот, смотрела на него, не отрываясь. «Я любил твою мать, но она не любила меня. И через некоторое время она уехала с твоим отцом. Только тогда я понял, как сильно любил ее. Весь мир, казалось, перестал существовать для меня, но неважно. Долгие годы я был сердитым, раздражительным, неспособным любить и нелюбимым стариком, хотя мне еще нет и 60, Поллианна. А потом однажды ты ворвалась в мою жизнь. И как одна из этих хрустальных подвесок, которые ты так любишь, разбросала пурпурные, алые и золотые отблески своей лучистой радости в моем мрачном старческом мире. Спустя некоторое время я узнал, кто ты, и подумал тогда, что больше никогда не захочу тебя видеть. Я не хотел, чтобы что-либо напоминало мне о твоей матери. Но ты сама знаешь, как это вышло. Я просто должен был позвать тебя. И теперь ты нужна мне всегда. Поллианна, ты переедешь ко мне теперь?
Но, мистер Пендлтон, я...
Глаза Поллианны наполнились слезами.
Ведь есть тетя Полли.
Мужчина нетерпеливо махнул рукой. А что будет со мной? Как ты полагаешь, смогу я радоваться чему-нибудь без тебя? Только когда ты появилась в моей жизни, я начал радоваться ей. Но если ты станешь моей собственной, маленькой дочкой, я буду рад всему, и я постараюсь сделать счастливой и тебя, моя дорогая. У тебя не будет неисполненных желаний. Все мои деньги до последнего цента пойдут на то, чтобы сделать тебя счастливой. Поллианна, казалось, была возмущена.
Но, мистер Пендлтон, разве я согласилась бы, чтобы вы потратили на меня все деньги, которые вы копили на язычников?
Слабый румянец окрасил лицо мужчины. Он хотел что-то сказать, но Поллианна продолжала.
«К тому же, любому, у кого есть такая куча денег, как у вас, не нужна я, чтобы радоваться и быть счастливым. Вы делаете других такими счастливыми тем, что делаете им подарки. И уже поэтому не можете не радоваться сами. Только подумайте о хрустальных подвесках, которые вы подарили мне и миссис Сноу. Или о золотой монетке, которую вы подарили на день рождения Нэнси. Или...»
«Да-да, это все пустяки», — прервал ее мистер Пендлтон. Лицо его было в эту минуту очень красным, и, вероятно, тут нечему удивляться, ибо отнюдь нещедрыми подарками был известен Джон Пендлтон в городке прежде. «Все это глупости. Это было так редко. А что было, все твоя заслуга. Ты дарила все это, не я. Да, ты», — повторил он в ответ на возмущенный протест, отобразившийся на ее лице. «И это только еще яснее показывает, как ты мне нужна, моя девочка», — добавил он. Голос его смягчился до нежной просьбы. «Если когда-нибудь когда-нибудь мне суждено играть в эту твою радостную игру, Полианна, тебе придется поселиться здесь и играть со мной. Печальная складка залегла на лбу Полианны.
«Тетя Полли была так добра ко мне!» — начала она.
Но мужчина прервал ее резко. Прежнее гневное выражение появилось на его лице. Деспотизм, не терпящий никакого сопротивления, слишком долго был частью натуры Джона Пендлтона, чтобы теперь его можно было легко усмирить. «Конечно, она была добра к тебе. Но ручаюсь, что она даже и в половину так не хочет иметь тебя в своем доме, как я».
«Но, мистер Пендлтон, она рада, я знаю, что...»
«Рада?» — перебил мужчина, окончательно потеряв терпение. «Бьюсь об заклад, что мисс Полли вообще не знает, что такое радоваться. Она всегда только исполняет свой долг. Я знаю, она женщина долга. И я уже имел удовольствие испытать на себе, что значит этот ее долг. Я признаю, что мы были далеко не в лучших отношениях эти последние 15 или 20 лет. Но я знаю ее. Все знают ее. И она не такая женщина, чтобы радоваться. Она даже не знает, что это значит. Что же до того, чтобы ты перешла жить ко мне? Только спроси ее, и посмотришь, будет ли она возражать. Ах, девочка моя, ты так нужна мне! — закончил он сокрушенно.
Полианна поднялась с места, глубоко вздохнув. — Хорошо, я спрошу ее, — сказала она печально. — Конечно, я не говорю, что не хотела бы жить с вами, мистер Пендлтон, но... Она не договорила, а, помолчав, добавила, «Ну, во всяком случае, я рада, что ничего не сказала ей вчера, потому что иначе она тоже захотела бы».
Джон Пендлтон мрачно усмехнулся. «Да, Полианна, я тоже думаю так. Очень хорошо, что ты не сказала ей об этом вчера».
«Я никому не сказала, только доктору, но это, конечно, не в счет».
«Доктору?» — воскликнул мистер Пендлтон, быстро обернувшись. «Не доктору Чилтону?»
«Да, ему, когда он пришел сегодня передать мне, что вы хотите меня видеть».
«Ну, из всех!» — пробормотал мужчина, откинувшись на спинку кресла. Потом он снова выпрямился и спросил с неожиданным интересом. «И что же сказал доктор Чилтон?»
Полианна задумчиво сдвинула брови. «Не помню. Ничего особенного, кажется». «Ах, да, он сказал, что хорошо понимает, почему вы хотите меня видеть».
«Ах, неужели?» — проронил Джон Пендлтон. И Полианна удивилась, почему он так загадочно рассмеялся при этих словах. Глава 21. Ответ становится ясен. Небо быстро темнело, и казалось, что приближается гроза, когда Полианна торопливо бежала вниз с холма, на котором стоял дом Джона Пендлтона. На полпути к своему дому она встретила Нэнси с зонтиком в руке, но к этому времени небо уже прояснилось, и дождь не казался неотвратимым. «Похоже, тучи пройдут стороной», — объявила Нэнси, критически оглядывая небо. — Так я и думала. Но мисс Полли отправила меня с этим зонтом к тебе навстречу. Она беспокоилась о тебе.
— Беспокоилась? — пробормотала Полианна рассеянно, в свою очередь взглянув на облака.
Нэнси хмыкнула. — Ты, кажется, и не слышала, что я сказала, — заметила она обиженно. — Я сказала, что твоя тетка беспокоилась о тебе.
— Ах, вздохнула Полианна,
вдруг вспомнив о том вопросе, который ей вскоре предстояло задать тетке.
«Мне так жаль. Я не хотела ее напугать».
«А я рада!» — неожиданно возразила Нэнси. «Рада! Рада!»
Поллианна с удивлением уставилась на нее. «Рада? Рада, что тетя Полли беспокоилась обо мне? Нэнси, так нельзя играть в игру! Радоваться такому!» — запротестовала она. «Игры тут никакой нет», — снова возразила Нэнси. «Я даже и не думала играть. Ты, похоже, не понимаешь, что это значит, если мисс Полли беспокоится о тебе».
«Ну, это значит, что она беспокоится, а это ужасно неприятное чувство», — настаивала Поллианна. «Что же еще это может значить?»
Нэнси упрямо тряхнула головой. «А вот я скажу тебе, что это значит. Это значит, что в ней наконец-то пробудилось что-то человеческое, и что она не просто без конца исполняет свой долг».
«Но Нэнси...» — запротестовала возмущенная Поллианна. — Тетя Полли всегда исполняет свой долг. Она женщина долга.
Поллианна, сама того не сознавая, повторила слова, произнесенные за полчаса до этого Джоном Пендлетоном. Нэнси засмеялась. — Ты права. Такая она и есть. И всегда такой была, я думаю. Но с тех пор, как ты приехала, она уже не та, что прежде.
Лицо Поллианны изменилось. Она озабоченно нахмурилась. «Вот о чем я хочу спросить тебя, Нэнси», — вздохнула она. «Как ты думаешь, тетя Полли довольна, что я живу у нее? Было бы ей неприятно, если бы меня здесь больше не было».
Нэнси бросила быстрый взгляд на задумчивое лицо девочки. Она давно ждала этого вопроса и боялась его. Она часто спрашивала себя, как ответить ей на него, какой ответ будет честным, но вместе с тем не ранит девочку слишком жестоко. Но теперь, перед лицом новых подозрений, которые превратились в уверенность после того, как мисс Полли отправила ее с зонтиком встречать Поллианну, Нэнси даже обрадовалась этому вопросу. Она была уверена, что сегодня с чистой совестью может успокоить истосковавшееся по любви сердце девочки. «Довольна ли она, что ты у нее живешь? Что она почувствовала бы, если бы тебя здесь не стало?» — воскликнула Нэнси негодующе. «Как будто не об этом я тебе и толкую. Разве она не велела мне мчаться с этим зонтиком тебе навстречу, только потому что увидела на небе маленькую тучку? Разве она не приказала мне отнести все твои вещи вниз, чтобы у тебя была красивая комната, какую тебе хотелось? А если вспомнить, как она сначала раздосадовалась из-за того...» Спохватившись как раз вовремя, Нэнси закашлялась. «Не хочу совать нос не в свое дело», — торопливо продолжила она, с трудом хватая воздух. «Но вот хотя бы разные мелочи, которые показывают, как твое присутствие смягчило ее, сделало добрее. И котенок, и собака, и как она теперь говорит со мной, и, ох, масса всего! Трудно даже сказать, как ей не хватало бы тебя, если бы тебя здесь вдруг не стало», — заключила Нэнси с жаром и убежденностью, которые имели целью надежнее скрыть чуть не вырвавшееся у нее опасное признание. Но даже теперь она была не совсем готова увидеть внезапно озарившую лицо Поллианны радость.
«О, Нэнси, я так рада! Так рада! Ты даже не знаешь, как я рада, что нужна тете Полли! Разве я оставлю ее теперь?» — думала Поллианна чуть позднее, поднимаясь по лестнице в свою комнату. «Я всегда знала, что хочу жить с тетей Полли, но я даже не представляла, как сильно я хочу, чтобы тетя Полли хотела жить со мной». Поллианна знала, что сообщить мистеру Пендлетону о принятом ею решении окажется нелегкой задачей, и боялась предстоящего разговора. Она очень любила его, и ей было его очень жаль из-за того, что он, казалось, так страдал.
Ей было жаль, что долгие мрачные годы одинокой жизни сделали его таким несчастным. И она горевала, что причиной тому была ее мать. Она думала о том, каким станет этот большой серый дом, когда его хозяин снова будет здоров. Тихие безмолвные комнаты, замусоренный пол, в беспорядке разбросанные по столу предметы. И сердце ее разрывалось при мысли о безмерном одиночестве этого человека. Ей хотелось, чтобы где-нибудь можно было найти кого-нибудь, кто... И в этот момент она вскочила на ноги с радостным возгласом. В голову ей пришла чудесная мысль. В первую же свободную минуту она побежала на Пэдлингтон-Хилл и вскоре очутилась в большой, тускло освещенной библиотеке рядом с мистером Пэдлингтоном. Его длинные изящные руки праздно лежали на ручках кресла, а верный маленький песик расположился у его ног. — Ну, Полианна, так ты будешь играть со мной в радость до конца моих дней? — спросил он ласково.
— О, да! — воскликнула Полианна. — Я придумала для вас самую радостную вещь на свете и...
— Для нас с тобой, — уточнил Джон Пэдлингтон, углы его рта чуть опустились.
— Нет, но...
— Полианна, ты ведь не откажешь мне, — прервал он ее проникновенным голосом.
— Я не могу, мистер Пэдлингтон, честное слово, тетя Полли...
— Отказалась тебя отпустить?
— Я не спрашивала ее, — пробормотала Полианна со страдальческим видом.
— Полианна!
Девочка отвела глаза. Она не могла вынести обиженный, горький взгляд своего друга.
— Ты даже не спрашивала ее?
— Я не могла, сэр. Честно, — запиналась Полианна. — Понимаете, я узнала об этом, не спрашивая. Тетя Полли хочет, чтобы я осталась с ней. И я тоже хочу остаться, — призналась она храбро. — Вы даже не знаете, как добра она ко мне. И я думаю иногда, что она тоже начинает радоваться некоторым вещам, многим вещам. И вы же знаете, что она не радовалась прежде. Вы сами это говорили. — Мистер Пэдлингтон, я не могу оставить тетю Полли теперь.
Последовала долгая пауза. Только потрескивание огня в камине нарушало тишину. Наконец мужчина заговорил. «Да, Полианна, я понимаю. Ты не можешь оставить ее теперь. И я не буду больше тебя об этом просить». Последнее слово прозвучало так тихо, что было почти неслышным, но Полианна расслышала.
«Ах, но вы... — Не все еще знаете, — горячо напомнила она ему, — есть самая радостная вещь на свете, какую вы можете сделать. Честно, есть.
— Она не для меня, Полианна.
— Именно для вас. Вы сами говорили. Вы сказали, что только женская рука и сердце или присутствие ребенка могут создать дом. И у меня оно для вас есть. Это присутствие ребенка. Не мое, понимаете? Но другого.
«Как будто мне нужен кто-то, кроме тебя», — возразил рассерженный мужчина.
«Но вы захотите, когда все узнаете. Вы такой добрый и хороший. Стоит только подумать о хрустальных подвесках, золотых монетках, обо всех тех деньгах, которые вы копите на язычников».
«Полианна», — прервал мужчина гневно, — «давай раз и навсегда покончим с этой глупостью. Я пытался сказать тебе об этом много раз. Нет никаких денег на язычников. В жизни не посылал им ни единого цента. Вот!» Он вызывающе поднял голову и собрался с духом, чтобы встретить то, чего ожидал — горькое разочарование в глазах Полианны. Но к его изумлению в них не было ни горечи, ни разочарования, а только удивление и радость.
«Ах!» — воскликнула она, хлопнув в ладоши. «Я так рада! То есть...» — поправилась она, смущенно краснея. «Я не хочу сказать, что мне не жаль язычников. Просто я не могу не радоваться, что вам не нужны маленькие мальчики из Индии, потому что всем остальным нужны именно они. И я очень рада, потому что тогда вы охотно возьмете Джимми Бина. Я знаю, вы его возьмете.
Возьму кого?
Джимми Бина. Он будет присутствием ребенка, понимаете? И он будет этому рад. На прошлой неделе мне пришлось сказать ему, что даже дамы из моего благотворительного комитета не хотят его взять, и он был ужасно разочарован. Но теперь, когда он узнает, он так обрадуется.
Он обрадуется? Ну, а я нет, — заявил мистер Пэдлинтон решительно. Полианна, это просто глупо.
Вы хотите сказать, что не возьмете его?
Именно это я и хочу сказать.
Но это было бы замечательное присутствие ребенка, — еле вымолвила Полианна. Она чуть не плакала. И вы не были бы одиноки с Джимми?
Не сомневаюсь, — ответил мужчина. Но я предпочитаю одиночество. Именно теперь Полианна впервые за много недель неожиданно вспомнила о том, что когда-то сказала ей Нэнси. Она сердито вздернула подбородок.
«Может быть, вы думаете, что милый живой мальчик не будет лучше, чем тот старый скелет, который вы держите в шкафу? Но я думаю иначе».
«Скелет?»
«Да. Нэнси сказала, что вы держите его в шкафу».
«Что я?» Неожиданно мужчина откинул голову назад и расхохотался. Он смеялся от души, так сердечно и громко, что испуганная и недоумевающая Полианна разразилась слезами. Заметив это, мистер Пендлтон быстро выпрямился в кресле. Лицо его сразу стало серьезным. «Полианна, я думаю, ты права даже больше, чем ты сама думаешь», — сказал он ласково. «Честно говоря, я знаю, что милый живой мальчик будет гораздо лучше, чем мой скелет в шкафу. Только вот не всегда мы согласны на замену. Порой мы предпочитаем цепляться за свои скелеты в шкафах, Полианна. Но, может быть, ты расскажешь мне побольше об этом милом мальчике?» И Полианна рассказала. Быть может, смех разрядил атмосферу, а, быть может, волнующая история Джимми Бина, услышанная из горячих уст Полианны, тронула уже непривычно смягчившееся сердце. Так или иначе, но в этот вечер Полианна пошла домой, получив приглашение для Джимми посетить дом на Пендлтон-Хилл вместе с Полианной в следующую субботу.
«Я так рада, и я уверена, что он вам понравится!» — вздохнула Полианна, прощаясь. «Я так хочу, чтобы у Джимми был дом и семья, которой не все равно, понимаете?»
Глава 22. Проповеди и дровяные сараи. В тот самый день, когда Полианна рассказала мистеру Пендлтону о Джимми Бине, в лесу на Пендлтон-Хилл прогуливался местный пастор, преподобный Пол Форд. Отправился он туда в надежде, что тишина и красота Божьей природы помогут ему преодолеть смятение, вызванное в его душе паствой. У преподобного Пола Форда было тяжело на душе. Весь прошедший год от месяца к месяцу дела во вверенном ему приходе шли все хуже и хуже, пока не стало казаться, что теперь, куда ни обернись, только ссоры, клевета, сплетни, зависть. Он то спорил, то уговаривал, то упрекал, то смотрел сквозь пальцы и при этом, несмотря ни на что, молился горячо и с надеждой. Но сегодня он с горечью был вынужден признать, что положение не улучшилось, а скорее стало еще хуже. Двое из его викариев были между собой на ножах из-за какой-то мелочи, которую бесконечные споры превратили с течением времени в настоящую проблему. Три самые энергичные и активные прихожанки вышли из дамского благотворительного комитета только потому, что крошечная искра сплетни была раздута болтливыми языками во всепожирающее пламя скандала. Церковный хор раскололся,
из-за споров о том, кому следует поручить исполнение сольной партии. Брожение началось даже в обществе христианской взаимопомощи в связи с открытой критикой в адрес двух членов его правления. Последней же каплей, переполнившей чашу терпения, стала отставка ректора и двух учителей воскресной школы, что и заставило измученного пастора искать успокоение в лесной тиши, передавшись молитвам и размышлениям. Здесь, под зелеными сводами леса, преподобному Полу Форду яснее стала стоящая перед ним задача. По его мнению, наступил критический момент. Необходимо было что-то делать, и делать немедленно. Остановилась вся работа церкви. На воскресных богослужениях, совместных молитвах по будним дням, миссионерских чаепитиях, ужинах, вечеринках присутствовало все меньше прихожан. Правда, оставались еще несколько человек, добросовестно трудившихся на благо церкви, но и они действовали не слишком слаженно и, к тому же, всегда отдавали себе отчет в том, что вокруг них одни лишь критически наблюдающие глаза и языки, для которых нет лучшего занятия, чем говорить о том, что видели глаза. И, видя все это, преподобный Пол Форд очень хорошо понимал, что и он, слуга Божий, и церковь, и городок, и само христианство страдают от этого и будут страдать еще сильнее, если... Было ясно, что необходимо что-то сделать. И сделать сейчас же. Но что? Пастор неторопливым движением извлек из кармана записи, которые он сделал, готовясь к предстоящей воскресной проповеди. Нахмурившись, глядел он на них. Очертания его рта стали суровыми, когда вслух, очень выразительно, он прочел слова из Библии, которые собирался положить в основу этой проповеди. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 14-23. Это было полное горечи обличение. Под зелеными сводами леса глубокий голос пастора звучал язвительно и уничтожающе. Даже птицы и белки, казалось, притихли, словно охваченные благоговейным страхом. И пастор ярко представил себе, как зазвучат эти слова в следующее воскресенье, когда он будет произносить их в святой тишине церкви перед своими прихожанами. Прихожане. Это были его дети. Мог ли он сказать им такое? Осмелится ли он сказать это? Осмелится ли он не сказать этого? Эти обличительные слова вызывали ужас даже и без его собственного толкования, которым он собирался сопроводить их. Он молился и молился. Он горячо просил о помощи, о руководстве. Он страстно желал, о, как сильно и страстно желал он найти сейчас, в этот кризисный момент, правильный путь. Но был ли путь, который он избрал, правильным? Пастор неторопливо свернул свои бумаги и засунул их обратно в карман, а потом со вздохом, похожим на стон, опустился на траву у подножья дерева и закрыл лицо руками. Там и увидела его Полианна, возвращавшаяся домой от мистера Пендлетона. Вскрикнув, она бросилась к нему. «О, мистер Форд, вы не сломали ногу или что-нибудь другое, нет?» — взволнованно спросила она. Пастор отнял руки от лица, быстро поднял голову и попытался улыбнуться. «Нет, дорогая, нет, я просто отдыхаю». «О!» — с облегчением вздохнула Полианна, отступая на шаг. «Тогда все в порядке. Понимаете,
Когда я нашла мистера Пендлтона, у него была сломана нога, но он, правда, лежал, а вы сидите.
Да, я сижу, и у меня ничто не сломано и не разбито. Ничто, что могли бы вылечить доктора.
Последние слова прозвучали очень тихо, но Полианна расслышала их. Что-то быстро промелькнуло в ее лице, и глаза зажглись живым сочувствием.
«Я знаю, что вы хотите сказать. Что-то вас мучает. С папой это бывало много раз. Я думаю, так бывает с пасторами часто. На них, понимаете, возложена такая большая ответственность».
Преподобный Пол Форд взглянул на нее с чуть заметным удивлением. «Твой отец был пастором?»
«Да, сэр. Вы не знали?» «Я думала, все знают. Он женился на сестре тети Полли, то есть на моей маме».
«Понимаю. Но, видишь ли, я здесь пастором всего несколько лет и не знаю истории всех семейств».
«Да, конечно, сэр. То есть, конечно, нет», — улыбнулась Полианна.
Наступила томительная пауза. Пастор, по-прежнему сидевший у подножья дерева, казалось, забыл о присутствии Полианны. Он вытащил из кармана свои бумаги, но не смотрел на них. Вместо этого он вглядывался в лист, лежавший на земле. И это даже не был красивый лист, он был бурый и сухой. Полианна, глядя на пастора, ощущала неясную жалость и сочувствие к этому человеку.
«Сегодня такой хороший день», — начала она с надежды.
Последовало молчание. Потом пастор, вздрогнув, поднял глаза. «Что? Ах да, очень хороший день. И совсем не холодно, хотя и октябрь», — заметила Полианна с еще большей надеждой.
«У мистера Пендлтона уже топит камин. Но это не для тепла, просто чтобы смотреть. Я люблю смотреть на огонь, а вы?»
Ответа на этот вопрос так и не последовало, хотя Полианна терпеливо ждала, прежде чем попробовать еще раз, но уже на другую тему.
«Вам нравится быть пастором?»
На этот раз преподобный Пол Форд мгновенно поднял на нее взгляд.
«Нравится ли?» «Какой странный вопрос!» «А почему ты спрашиваешь об этом, моя дорогая?»
«Просто так. Просто вы так выглядите. И я вспомнила папу. Он тоже так выглядел иногда».
«Неужели?»
Голос пастора звучал любезно, но глаза его снова обратились к увядшему листу.
«Да. И тогда я спрашивала его так же, как сейчас вас. Рад ли он тому, что он пастор?»
Мужчина под деревом улыбнулся чуть печально. «Ну, и что же он отвечал?»
«И он всегда говорил, что, конечно, рад, но почти всегда он также добавлял, что не остался бы пастором ни минуты, если бы не радующие тексты».
«Если бы не что?» Преподобный Пол Форд оторвал взгляд от листа и с удивлением остановил его на оживленном лице Полианны.
«Это папа их так называл», — она засмеялась. «Конечно, Библия их так не называет, но это все те тексты в Библии, которые начинаются словами «Радуйтесь всегда в Господе», «Радуйтесь, праведные», «Возрадуйтесь и восторжествуйте», и все такое, понимаете? Их так много. Однажды, когда папе было особенно тяжело, он пересчитал их. Их оказалось 800.
800?
Да, таких, которые велят нам радоваться и веселиться, понимаете? Вот почему он назвал их радующими.
О, на лице пастора было странное выражение. Взгляд его упал на первые слова проповеди, написанные на листке: «Горе вам!» «И твой папа любил эти радующие тексты», — пробормотал он.
«Очень», — кивнула Полианна выразительно. «Он говорил, что сразу почувствовал облегчение в тот самый день, когда решил их пересчитать. Он говорил, что если Бог взял на себя труд целых 800 раз повелеть нам радоваться и веселиться, то он без сомнения хочет, чтобы мы делали это, хоть чуть-чуть». И папе стало стыдно из-за того, что он так редко радовался. А потом эти тексты стали для него таким утешением во всех неприятностях,
Когда дела шли плохо, когда дамы из благотворительного комитета ругались между собой, то есть, когда они в чем-то не соглашались, — поправилась она торопливо. Вот из-за этих текстов папа и придумал игру. Он начал со мной с тех костылей, но он говорил, что именно радующие тексты навели его на эту мысль.
— А что за игра? — спросил пастор.
Чтобы во всем находить что-то такое, чему можно радоваться. И, как я уже сказала, мы начали с костылей. И в очередной раз Полианна рассказала свою историю. Теперь ее слушал человек с кротким и понимающим взглядом.
А чуть позднее Полианна и пастор, рука об руку, спустились с холма. Лицо Полианны светилось радостью. Она любила поговорить и теперь не умолкала. Казалось, было так много, много всего, о чем нужно было рассказать, об игре, об отце, о прежней жизни на Западе. И пастор хотел знать обо всем. У подножия холма их пути разошлись. Каждый пошел своей дорогой. В тот же вечер преподобный Пол Форд сидел в задумчивости в своем кабинете. Перед ним на столе лежали разрозненные листки бумаги, подготовительные записи для будущей проповеди, а зажатый в пальцах карандаш остановился над другими листами бумаги, чистыми, ожидающими нового текста. Но пастор не думал ни о том, что он написал прежде, ни о том, что он собирался написать теперь. В воображении он был далеко. В маленьком городке на Западе, вместе с тем другим пастором-миссионером, который был беден, болен, поглощен заботами и почти совсем одинок в мире, но который вчитывался в Библию, чтобы найти, сколько раз его Бог и Господь повелел ему радоваться и веселиться. Спустя некоторое время преподобный Пол Форд очнулся от этих мыслей и поправил листы бумаги, лежавшие под рукой. Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 14 и 23, написал он. Потом с досадой отбросил карандаш и придвинул к себе журнал, за несколько минут до этого оставленный на столе его женой. Вяло и равнодушно пробегал он глазами абзац за абзацем, пока следующие слова не приковали его внимание. «Однажды отец, зная, что сын его с утра отказался наколоть дров для матери, сказал ему: „Том, я уверен, ты с радостью пойдешь и наколешь дров для матери“. И Том без слов пошел колоть дрова. Почему? Просто потому, что отец так явно дал понять, что ожидает от него правильного поступка. Предположим, что отец сказал бы: „Том, я слышал, что ты отказался наколоть дров для матери сегодня утром. Мне стыдно за тебя. Пойди сейчас же и сделай это“. Смею думать, что он так и не дождался бы дров от Тома». Пастор продолжал рассеянно читать и наткнулся на следующий абзац. «В чем прежде всего нуждаются мужчины и женщины, так это в поощрении. Их врожденную душевную стойкость нужно укреплять, а не ослаблять. Вместо того, чтобы непрерывно твердить человеку о его недостатках, говорите ему о его достоинствах. Постарайтесь вытащить его из колеи дурных привычек, поддержите его лучшее «я», его настоящее «я», которое может собраться с духом, чтобы действовать и побеждать. Пример человека прекрасного, отзывчивого, исполненного надежд может увлечь окружающих и преобразить их жизнь. Люди излучают то, чем полны их умы и сердца. Если человек настроен благожелательно, если он любезен, его соседи вскоре станут такими же. Но если он смотрит волком, вечно ворчит и осуждает других, его соседи отплатят ему тем же и притом вдвойне. Когда вы ищете в других чего-то дурного, ожидаете его, вы его и получите. Но если вы уверены, что найдете доброе, вы получите это доброе. Скажите вашему сыну Тому, что вы знаете, как приятно будет ему наколоть дров, и вы увидите, что он сделает это быстро и заинтересованно». Пастор отложил журнал
и поднял голову. Минуту спустя он встал и заходил взад и вперед по узкой комнате, потом глубоко вздохнул и снова опустился на стул перед своим письменным столом. «С Божьей помощью я сделаю это!» — воскликнул он негромко. «Я скажу всем моим прихожанам, моим сыновьям и дочерям, что я знаю, они будут рады наколоть дров. Я дам им радостное сознание исполненной работы, и им будет некогда смотреть, сколько дров накололи их соседи». И он схватил листы с первоначальным текстом проповеди, разорвал их и отшвырнул от себя так, что с одной стороны от его стула лежало «Горе вам», а с другой — учителя закона и фарисеи. А его карандаш быстро забегал по гладкой белой бумаге. Проповедь преподобного Пола Форда, произнесенная им в следующее воскресенье, стала подлинным призывом и обращением ко всему лучшему, что было в каждом мужчине, женщине, ребенке, которые слушали его. А в основу этой проповеди лег один из 800 радующих текстов Библии. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Псалом 31, стих 11. Глава 23. Несчастный случай. Однажды по просьбе миссис Сноу Полианна зашла в приемную кабинета доктора Чилтона, чтобы узнать название какого-то лекарства, которое миссис Сноу забыла. Случилось так, что никогда прежде Полианна не была у доктора Чилтона. «Я, кажется, впервые у вас дома. Это ваш дом, да?» — спросила она с интересом, оглядываясь вокруг. Доктор невесело улыбнулся. «Да, так и есть», — ответил он, дописывая что-то на листке бумаги. «Но это всего лишь жалкое подобие родного дома, Полианна. Это просто комната и ничего больше». «Нет, это не дом». Полианна, понимающе кивнула. Глаза ее светились сочувствием. «Я знаю. Чтобы создать дом, нужны женская рука и сердце или присутствие ребенка», — сказала она. — Что? — доктор круто обернулся к ней. — Это мистер Пендлтон мне сказал, — опять кивнула Полианна, — о женской руке и сердце или присутствии ребенка. — А почему вы не найдете себе женской руки и сердце, доктор? Или, может быть, вы возьмете Джимми Бина, если мистер Пендлтон не захочет? Доктор Чилтон принужденно рассмеялся. «Значит, мистер Пендлтон говорит, что не может быть дома без женской руки и сердца, да?» — переспросил он уклончиво. «Да, он говорит, что у него тоже нет дома. Так почему же вы не хотите, доктор Чилтон?» «Не хочу. Чего?» Доктор опять повернулся к письменному столу. «Найти женскую руку и сердце». «А, я забыла!» — Полианна смущенно покраснела. «Я, наверное, должна была вам об этом сказать». «Это совсем не тетю Полли любил мистер Пендлтон много лет назад, и поэтому мы не переезжаем к нему. Я говорила вам, что мы переедем, но я ошиблась. Я надеюсь, вы никому не рассказали?» — заключила она с тревогой.
«Нет, я никому не рассказывал», — ответил доктор каким-то странным тоном.
«А, тогда все в порядке», — с облегчением вздохнула Полианна. «Понимаете, я только вам об этом сказала. Мне показалось, что у мистера Пендлтона сделалось какое-то смешное лицо, когда он узнал, что я все сказала вам».
«Неужели?» — губы доктора дрогнули в улыбке.
«Да. И, конечно, он не хотел бы, я думаю, чтобы люди узнали об этом, раз это неправда. Но почему вы не нашли женской руки и сердца, доктор Чилтон?»
Последовало минутное молчание. А потом очень серьезно доктор сказал: «Их не всегда можно получить, попросив о них, моя девочка». Полианна задумчиво нахмурилась.
«Но мне кажется, что вы могли бы их получить», — возразила она.
В словах ее явно звучал лестный оттенок. «Спасибо», — засмеялся доктор, подняв брови. Потом добавил с прежней серьезностью: «Боюсь, некоторые из тех, что постарше тебя, были бы несколько иного мнения. По крайней мере, они не оказались так любезны», — заметил он.
Полианна опять нахмурилась. Потом глаза ее широко раскрылись от удивления. «Доктор Чилтон, не хотите же вы сказать, вы пытались получить чью-то руку и сердце, как мистер Пендлтон, и не смогли, да?»
Доктор несколько резко поднялся на ноги. «Ну-ну, Полианна, не будем об этом. Зачем тебе обременять себя чужими заботами? Беги-ка скорее к миссис Сноу. Я написал название лекарства и как его принимать. Ей было нужно что-нибудь еще?»
Полианна отрицательно покачала головой. «Нет, сэр, спасибо», — пробормотала она печально, направляясь к двери. Выйдя в маленькую переднюю, она вдруг обернулась и воскликнула, просияв: «Во всяком случае, я рада, что это не руки и сердце моей мамы. Вы хотели и не смогли получить. До свидания, доктор».
Несчастье случилось в последний день октября. Полианна, спешившая домой из школы, пересекала улицу, казалось бы, на безопасном расстоянии от быстро приближавшегося автомобиля. Впоследствии никто не мог точно сказать, что именно произошло. Не нашлось никого, кто мог бы объяснить, почему это случилось или кто был виноват. Однако в 17:00 Полианну принесли в ее комнату. Тело ее казалось обмякшим и безвольным. Она была без сознания. Бледная от ужаса, тетя Полли и плачущая Нэнси осторожно раздели ее и положили в постель, в то время как из города так быстро, как только позволял ему его автомобиль, мчался срочно вызванный по телефону доктор Уоррен. «И не нужно было даже глядеть на лицо ее тетки», — всхлипывала Нэнси, беседуя в саду со старым Томом, когда доктор уже приехал и в абсолютной тишине приступил к обследованию пострадавшей. И без того было ясно, что это совсем не долг грызет ее. Если человек просто исполняет свой долг, то руки у него не дрожат, и взгляд не такой, словно он пытается отвести от постели самого ангела смерти. Нет, мистер Том, взгляд у него не такой. Она сильно пострадала. Голос старика задрожал. «Трудно сказать», — продолжала всхлипывать Нэнси. «Она лежит такая бледная и неподвижная, что ее можно принять за мертвую». Но мисс Полли сказала, что она жива. А кому же лучше знать, как не ей? Она слушала и дыхание, и как сердце бьется.
«И никто не знает, что ей сделал этот...»
Лицо старого Тома судорожно подергивалось. Нэнси чуть выпятила губы.
«Эх, хотела бы я, чтобы вы его назвали мистер Том каким-нибудь подходящим словцом, да покрепче, чтоб ему провалиться. Подумать только, наехать на нашу девочку. Я всегда ненавидела эти вонючие автомобили, всегда, всегда, всегда».
«И что, у нее поранено?»
«Не знаю, не знаю», — стонала Нэнси. «Только на лобике порез, но не очень большой, и он не опасный, как мисс Полли говорит. Но она боится, что есть внутренние повреждения, и говорит, что Полианна лежит комом».
Насмешливая искорка промелькнула в глазах старого Тома. Не похоже, Нэнси, чтобы мисс Полли вдруг так выразилась. Я думаю, она сказала «лежит в коме», — заметил он серьезно.
«Что?»
«Ну, не знаю, не знаю», — простонала Нэнси и, покачав головой, повернулась, чтобы уйти.
«Прям не могу дождаться, когда этот доктор выйдет. Ох, жаль, что нет у меня большой стирки, самой большой в жизни, жаль», — причитала она, беспомощно ломая руки.
Но даже после ухода доктора Нэнси мало что могла сообщить старому Тому. Ни одна кость сломана не была. Рана на голове оказалась поверхностной, но у доктора было очень серьезное выражение лица. Он тихо покачал головой и сказал, что только время покажет. После его отъезда мисс Полли казалась еще более бледной и удрученной. Полианна по-прежнему была без сознания, но теперь как будто спала так спокойно, как только можно было желать. Из города была вызвана профессиональная сиделка, и ее прибытие ожидалось в тот же вечер. Это были все новости. И Нэнси, рыдая, отвернулась и снова ушла в кухню. Только на следующее утро Полианна открыла глаза и поняла, где она находится.
— Тетя Полли, что случилось? Уже день? Почему я не встаю? — воскликнула она. — Но, тетя Полли, мне не встать?
И она застонала, снова падая на подушку после безуспешной попытки подняться.
— Нет-нет, дорогая, не пытайся, пока, — успокаивала ее тетка торопливо, но очень тихо. — Но что случилось? Почему я не могу встать?
Мисс Полли со страдальческим видом вопросительно взглянула на молодую женщину в белом чепчике, стоявшую у окна, там, где ее не видела с кровати Полианна. Та кивнула и ответила почти беззвучно, одними губами. — Скажите ей. Тетя Полли откашлялась, пытаясь проглотить комок, стоявший в горле и мешавший ей говорить.
— Вчера вечером тебя сбил автомобиль. Но теперь уже все позади, дорогая. Лежи спокойно и постарайся уснуть. — Автомобиль? Ах да, я бежала! Полианна казалась ошеломленной. Она поднесла руку ко лбу. — Но как это? Все позади, а болит? — Да, дорогая, но не обращай внимания, только лежи спокойно. — Но, тетя Полли, я чувствую себя так странно и так плохо. У меня такие странные ноги. Я их совсем не чувствую.
Бросив умоляющий взгляд на сиделку, мисс Полли с трудом поднялась и отошла в глубину комнаты. Сиделка быстро приблизилась к постели. «Может быть, ты позволишь вмешаться мне?» — начала она самым безмятежным тоном. «Я уверена, что нам пора познакомиться, и сейчас я представлюсь. Меня зовут мисс Хант, и я буду помогать твоей тете ухаживать за тобой. И самое первое, о чем я хочу тебя попросить — проглотить эти маленькие белые таблетки». В глазах Полианны изобразилось отчаяние.
— Но я не хочу, чтобы за мной ухаживали, то есть всегда. Я хочу встать. Вы же знаете, я хожу в школу. Разве я не пойду завтра в школу?
От окна, где стояла теперь тетя Полли, послышалось приглушенное рыдание. — Завтра? — с живостью улыбнулась сиделка. — Так скоро я не могу тебе этого позволить. Но только проглоти эти таблетки, и мы посмотрим, не помогут ли нам они.
— Хорошо, — согласилась Полианна неохотно, — но я должна пойти в школу послезавтра. Понимаете, у меня экзамены.
Минуту спустя она заговорила опять о школе, об автомобиле, о том, как болит у нее голова. Но очень скоро голос ее начал замирать под благотворным воздействием маленьких белых таблеток, которые она проглотила. Глава 24. Джон Пендлтон. Полианна не пошла в школу ни завтра, ни послезавтра. Впрочем, сама она отдавала себе в этом отчет лишь в те короткие минуты, когда полностью приходила в сознание, и тогда настойчивые вопросы поднимались к ее устам. В течение целой недели она была не в состоянии ничего осознать ясно, но потом температура спала, боль немного утихла, и к Полианне вернулось, наконец, ясное сознание. Тогда пришлось снова рассказать ей, что с ней случилось.
«Значит, это травма, а не болезнь», — вздохнула она наконец. «Я очень рада».
«Рада? Полианна?» — переспросила тетка, сидевшая у ее постели.
«Да. Уж лучше иметь сломанные ноги, как у мистера Пендлтона, чем быть неизлечимо больной, как миссис Сноу. Сломанные ноги срастаются, а болезнь может оказаться неизлечимой».
Мисс Полли, которая даже и не упоминала о сломанных ногах, неожиданно поднялась со стула и подошла к маленькому туалетному столику в другом конце комнаты. Она поднимала с него один предмет за другим и ставила их назад, делая это без всякой видимой цели, что было совершенно несвойственно обычно решительной и целеустремленной мисс Полли. Но лицо ее, впрочем, не было рассеянным, оно было искаженным и бледным. Полианна лежала, глядя на танцующие на потолке цветные отблески, которые отбрасывали висевшие на окне хрустальные подвески.
«Я рада, что у меня не оспа», — пробормотала она удовлетворенно. «Это было бы похуже, чем веснушки. И я рада, что это не коклюш. У меня он был однажды. Отвратительная болезнь. И я рада, что у меня не аппендицит и не корь, потому что они заразные. То есть корь, я хочу сказать. И ты не могла бы сидеть со мной».
«Ты, кажется, очень многому рада, дорогая», — дрожащим голосом вымолвила тетя Полли, приложив руку к горлу, как будто ее душил воротничок платья.
Полианна негромко рассмеялась. «Да, я думала обо всем этом, пока смотрела на мою радугу. Я люблю радуги. Я так рада, что мистер Пендлтон подарил мне эти подвески, и я рада многому другому, о чем еще не успела сказать. Не знаю точно, но, пожалуй, я больше всего рада, что меня сбил автомобиль.
Полианна!» Девочка опять мягко рассмеялась и обратила сияющие глаза на тетку.
«Понимаешь, с тех пор, как он меня сбил, ты много раз назвала меня «дорогая», а прежде ты так не говорила. Я люблю, чтобы меня так называли. Близкие люди, я хочу сказать. Некоторые дамы из комитета так меня называли, и, конечно, это было очень приятно, но не так приятно, как если бы они были моими близкими, как ты. Тетя Полли, я так рада, что ты моя!»
Тетя Полли не ответила. Рука ее опять была у горла, а глаза наполнились слезами. Она отвернулась и торопливо вышла из комнаты, столкнувшись в дверях с сиделкой. В тот же день после обеда к старому Тому, чистившему упряжь в конюшне, прибежала Нэнси. Глаза ее были почти безумными. «Мистер Том! Мистер Том, угадайте, что случилось!» Она судорожно втягивала воздух. «Хоть тысячу лет гадать будете, не угадаете ни за что!» «Тогда и пытаться не стоит», — ответил тот мрачно. «Особенно если учесть, что я больше десятка протянуть не рассчитываю. Так что говори сразу, Нэнси».
«Тогда слушайте. Как вы думаете, кто сидит сейчас в гостиной с хозяйкой? Ну, кто, я спрашиваю?»
Старый Том покачал головой. «Понятия не имею».
«И не можете иметь. Я скажу. Там мистер Джон Пендлтон».
«Не может быть! Шутишь?»
«Ничуть. Я сама ему открыла. Он пришел на костылях. И упряжка, на которой он приехал, ждет его в эту минуту перед домом, как будто он вовсе и не тот злой старый нелюдим, который никогда ни с кем словом не перемолвился.
только подумайте, мистер Том, да чтобы он пришел к ней!»
«А почему бы и нет?» — спросил старик чуть вызывающе. Нэнси бросила на него насмешливый взгляд.
«Уж будто вам это неизвестно лучше, чем мне», — заметила она язвительно.
«Что?»
«Да ну, не прикидывайтесь простачком», — заметила она с насмешкой и раздражением. «Сами же вы заморочили мне голову своими намеками».
«Что ты хочешь сказать?»
Нэнси бросила взгляд на дом через распахнутую дверь конюшни и шагнула чуть ближе к старику. «Слушайте, это вы сказали мне, что у мисс Полли когда-то был жених, так ведь?» «Ну и вот однажды я решила, что сумею сложить 2 и 2, и выйдет 4. А оказалось, что это 5, а не 4. Не 4».
С равнодушной миной старый Том отвернулся и снова принялся за работу.
«Если хочешь мне что-то сказать, так говори вразумительно», — заявил он с досадой. «Что я тут буду считать с тобой на пальцах?»
Нэнси засмеялась. «Короче говоря, я слышала кое-что, что заставило меня думать, будто это именно он был ее женихом», — объяснила она.
«Мистер Пендлтон?» — старый Том выпрямился.
«Да. Теперь-то я знаю, что это был не он. Он любил мать нашей милой девочки. И вот почему он хотел... Ну да ладно», — добавила Нэнси, торопливо, вовремя вспомнив, что обещала Полиане никому не рассказывать о желании мистера Пендлтона забрать ее к себе.
«Вот с тех пор я и спрашивал людей о нем и узнала, что они с мисс Полли много лет сторонятся друг друга, и что она терпеть его не может из-за глупой сплетни, которая связала вместе их имена, когда ей было лет 18 или 20».
«Да, я помню», — кивнул старый Том, «и это было 3 или 4 года спустя после того, как мисс Дженни ему отказала и уехала с другим. Мисс Полли об этом знала и, конечно, жалела его, и она хотела его утешить». Может быть, она немножечко перестаралась. Она ненавидела этого пастора, который увел у нее сестру. Так или иначе, а кто-то пустил сплетню. Болтали, будто она бегает за ним.
«Чтобы она да за кем-то бегала!» — вставила Нэнси.
«Мне-то можешь этого не говорить, но люди болтали», — продолжал старик. «А такого ни одна девушка, будь у нее хоть немного гордости, не вынесет». К этому времени появился тот другой, который влюбился в нее, и начались неприятности и с ним. После этого она замкнулась в себе, словно устрица, и уже знать никого не хотела. Сердце у нее, казалось, окаменело. «Да я знаю, слыхала об этом. Потому-то я чуть не упала, когда увидела его возле двери, его, с кем она столько лет и говорить не желала. Но я провела его в гостиную и доложила о нем».
«А она что?» — старый Том затаил дыхание.
«Ничего. Сначала она сидела так неподвижно, что я подумала, она не слышит. Я уже собиралась повторить, когда она вдруг сказала тихо: «Передай мистеру Пендлтону, что я сейчас спущусь». И я пошла, и ему это передала. А потом бегом сюда, чтобы вам рассказать», — заключила Нэнси, опять бросая через плечо взгляд в сторону дома.
«Хм!»
— проворчал старый Том и снова принялся за работу. Мистеру Джону Пендлтону не пришлось долго ждать в парадной гостиной дома Харрингтонов. Звук быстрых шагов предупредил его о приближении мисс Полли. Он хотел было подняться и уже взялся за костыли, но она жестом удержала его. Однако она не подала ему руки, а лицо ее выражало холодную сдержанность.
«Я пришел спросить о Полианне», — начал он сразу чуть отрывисто.
«Спасибо. Она в том же состоянии.
И вы не хотите сказать мне, что с ней?» На этот раз в голосе его звучало беспокойство.
Быстрая судорога боли прошла по лицу женщины. «Я не могу. Если бы я могла».
«Вы хотите сказать, вы не знаете?»
«Не знаю».
«А доктор?»
«Доктор Уоррен сам кажется в растерянности. Он обратился сейчас за консультацией к специалисту из Нью-Йорка. Они должны собрать консилиум.
Но какие травмы у нее, вам известно?»
«Небольшая рана на голове, один или два синяка и повреждение позвоночника, которое, похоже, вызвало паралич ног». Мистер Пендлтон приглушенно вскрикнул. Последовало непродолжительное молчание. Потом он спросил хриплым голосом: «А Полианна, как она приняла это?»
«Она не знает, а я не в силах сказать ей».
«Но она должна догадываться о чем-то».
Мисс Полли жестом, который стал привычным для нее в последнее время, поднесла руку к горлу. «Да, она знает, что не может двигаться, но думает, что у нее сломаны ноги. Она говорит, что рада этому, потому что предпочитает сломать ноги, как вы, но не быть больной, как миссис Сноу. Ведь сломанные ноги срастаются, а неизлечимые болезни остаются. Она говорит об этом все время, и мне кажется, что я больше не выдержу».
Хотя слезы затуманивали ему глаза, мужчина увидел перед собой искаженное страданием подергивающееся лицо. Невольно он вернулся мыслями к тому, что сказала ему Полианна, когда он в последний раз просил ее переехать к нему.
«Я не могу оставить тетю Полли теперь».
Именно это воспоминание заставило его, как только он сумел овладеть своим голосом, спросить очень мягко: «Не знаю, известно ли вам, мисс Харрингтон, как я старался уговорить Полианну перейти жить ко мне».
«К вам? Полианну?»
Мужчина чуть поморщился от ее тона, но его собственный голос, когда он заговорил опять, звучал холодно и сдержанно. «Да, я хотел удочерить ее. Юридически, вы понимаете. И, разумеется, сделать ее моей наследницей».
Мисс Полли, сидевшая напротив него, чуть смягчилась. Ей неожиданно пришло в голову, какое блестящее будущее это означало бы для Полианны, и она задумалась, была ли Полианна достаточно взрослой и достаточно корыстной, чтобы соблазниться деньгами и положением этого человека.
«Я очень люблю Полианну», — продолжал мужчина. «Я люблю ее из-за нее самой и из-за ее матери. Я был готов дать Полианне любовь, которую хранил в сердце 25 лет. Любовь». Мисс Полли вдруг вспомнила, почему она сама взяла этого ребенка, и это воспоминание оживило в ее памяти и те слова Полианны, которые она слышала сегодня утром.
«Я люблю, чтобы меня называли дорогая, близкие люди».
И этой истосковавшейся по любви девочке была предложена любовь, не угасшая за 25 лет. А ведь Полианна была достаточно большой, чтобы поддаться такому искушению. С упавшим сердцем мисс Полли осознала это. С упавшим сердцем осознала она и другое, каким мрачным будет ее собственное будущее без Полианны. «Ну и...» — спросила она. Мистер Пендлтон, почувствовав, как трудно было ей владеть своим голосом, печально улыбнулся. «Она отказалась?» — ответил он. «Почему?»
«Она не хочет покинуть вас. Она сказала, что вы были так добры к ней и хочет остаться с вами. Ей кажется, что вы тоже хотите, чтобы она осталась», — закончил он, поднимаясь со стула.
Он не взглянул на мисс Полли и решительно повернулся лицом к двери, но в следующее мгновение услышал рядом торопливые шаги и увидел поданную ему дрожащую руку. «После визита специалиста, когда будет известно что-то определенное о Полианне, я дам вам знать», — сказал дрожащий голос.
До свидания. И спасибо, что вы пришли. Поллианна будет рада.
Глава 25. Игра в ожидание. На следующий день после того, как Джон Пендлтон посетил дом Харрингтонов, мисс Полли решила подготовить Поллианну к визиту врача-специалиста. «Поллианна, дорогая», — начала она осторожно, — «мы решили пригласить еще одного доктора осмотреть тебя. Может быть, этот другой доктор посоветует нам что-нибудь новое, чтобы ты скорее поправлялась». Лицо Поллианны осветилось радостью. «Доктора Чилтона? Тетя Полли, мне так хочется, чтобы пришел доктор Чилтон! Я все время этого хотела, но боялась, что ты не согласишься из-за того, что он видел тебя тогда на веранде, помнишь? Поэтому я и молчала. Но теперь я так рада, что и ты хочешь его позвать». Мисс Полли побледнела, потом покраснела, потом снова побледнела. Но когда она заговорила, чувствовалось, что она пытается говорить легко и безмятежно. «О, нет, дорогая, я имела в виду совсем не доктора Чилтона. Это будет новый доктор, знаменитый доктор из Нью-Йорка, который много знает о таких травмах, как твоя». У Поллианны вытянулось лицо. «Я не верю, что он знает и половину того, что знает доктор Чилтон». «Ты ошибаешься, дорогая, я уверена». «Но именно доктор Чилтон лечил сломанную ногу мистера Пендлтона, тетя Полли. Если ты не очень возражаешь, я хотела бы, чтобы пришел доктор Чилтон. Правда, я очень хотела бы».
Мучительно жаркий румянец залил лицо мисс Полли. Минуту она молчала, потом сказала ласково, хотя и с оттенком своей прежней суровой решительности: «Но я возражаю, Поллианна, и притом очень. Я сделаю что угодно, почти что угодно для тебя, моя дорогая, но по причинам, о которых я не желаю сейчас говорить, я не намерена приглашать доктора Чилтона в данном случае. И поверь мне, он не может знать так много о твоей травме, сколько знает этот знаменитый доктор, который завтра приедет из Нью-Йорка». Но Поллианна все еще не была убеждена. «Но, тетя Полли, ведь если бы ты любила доктора Чилтона...» «Что?» Голос тети Полли был теперь очень резким, а щеки очень красными. «Я говорю, что если бы ты любила доктора Чилтона, как я, и не любила этого другого доктора, — вздохнула Поллианна, — мне кажется, была бы некоторая разница между тем, что может сделать он, а что доктор Чилтон». В этот момент в комнату вошла сиделка. Тетя Полли быстро поднялась на ноги с выражением облегчения на лице. «Мне очень жаль, Поллианна, — сказала она холодно, — но, боюсь, на этот раз тебе придется позволить мне решать, что делать. Кроме того, все уже устроено, и доктор из Нью-Йорка приезжает завтра». Однако случилось так, что нью-йоркский доктор не приехал завтра. В следующий момент пришла телеграмма, в которой сообщалось о неизбежной отсрочке визита, вызванной неожиданной болезнью самого специалиста. Это позволило Поллианне возобновить просьбы о замене его доктором Чилтоном.
«Что было бы так легко, ты ведь знаешь».
Но, как и прежде, мисс Полли отрицательно покачала головой и сказала: «Нет, дорогая». Очень решительно, но добавив к этому еще более заботливые уверения, что она сделает что угодно, кроме этого, чтобы доставить удовольствие своей дорогой Поллианне. Дни ожидания проходили один за другим, и действительно казалось, что мисс Полли делала все,
кроме этого, чтобы обрадовать свою племянницу. «Я бы не поверила. Никто не заставил бы меня этому поверить», — говорила Нэнси однажды утром старому Тому. «Кажется, не бывает ни минуты в течение всего дня, когда бы мисс Полли не скакала вокруг нашего бедного ягненочка, ожидая случая сделать что-нибудь для нее, пусть даже всего лишь впустить котенка. И это она, которая еще неделю назад ни за что на свете не позволила бы ни Флаффи, ни Баффи войти в спальню. А теперь она позволяет им кувыркаться на кровати только потому, что это нравится Полианне. А когда уж ничего другого не может для нее сделать, так передвигает эти маленькие стеклянные висюльки на окне, чтобы радуги танцевали, как говорит наша дорогая девочка. В три раза она посылала Тимоти в оранжерее Кобба за живыми цветами. И это помимо всех тех цветов, что люди приносят. А на днях вхожу и вижу. Сидит она перед кроватью. Сиделка делает ей прическу. А Полианна смотрит на это и руководит из постели, и глаза у нее так и сияют от счастья. И провалиться мне на этом месте, если мисс Полли не носит теперь такую прическу каждый день, только бы угодить нашей милой девочке. Старый Том засмеялся. Да и меня поразило, что мисс Полли выглядит ничуть не хуже с этими локонами над лбом, заметил он сдержанно. Но вдруг лукавый огонек погас в его глазах. «А как она сегодня, наша девочка?» Нэнси покачала головой. Ее лицо тоже омрачилось. «Без перемен, мистер Том. Никакой заметной разницы, насколько я, да и любой другой, может видеть. Она лежит в постели, спит или говорит, и пытается улыбаться и радоваться тому, что солнце садится или луна восходит, или чему-нибудь подобному. И прямо сердце разрывается на нее, глядя. Я знаю, это игра. Благослови ее Господь, — кивнул старый Том, чуть прищурившись. — Значит, она и вам говорила об этой игре? — Да, она мне давно рассказала. Старик помолчал, потом продолжил. Губы его чуть дрогнули в улыбке. Я ворчал однажды, что стал такой согнутый да кривой, и что, ты думаешь, эта девчушка мне сказала? Откуда же мне знать? Не думай, чтобы она могла найти, чему тут радоваться. А вот смогла. Она сказала, что я могу радоваться, потому что мне не нужно очень сильно сгибаться, когда я занят прополкой, ведь я уже наполовину согнут. Нэнси невесело усмехнулась. «Ну, я этому не удивляюсь. Она всегда что-нибудь да найдет. Мы играли в нее, в эту игру, почти с самого начала, потому что ей не с кем было играть, хотя сначала она собиралась играть с ней, со своей теткой». «С мисс Полли?» Нэнси засмеялась. «Как я вижу, ваше мнение о хозяйке не так уж отличается от моего», — кольнула она старика. Старый Том взглянул обиженно. «Я просто подумал, что это было бы сюрпризом для нее», — объяснил он с достоинством. «Согласна, что тогда так оно и было бы», — заметила Нэнси. «Но не думаю, что так было бы и теперь. Теперь я чему угодно про нашу хозяйку поверю, даже что она сама взялась бы играть в эту игру». «Но неужели девочка ничего ей не говорила?» «Ни разу», — удивился Том. «Ведь она, похоже, рассказала всей округе». Я слышу об этом со всех сторон, особенно теперь, когда с ней случилась беда. Всей округе, но не мисс Полли. Полианна еще давно говорила мне, что не может рассказать ей про игру, потому что тетка не хочет слышать о ее отце. А это была игра ее отца. И ей пришлось бы упомянуть о нем, если бы она стала рассказывать. Поэтому она никогда ей не говорила, — объяснила Нэнси. — А, понимаю, понимаю. Старик неторопливо покивал головой. Они так злились на этого пастора. Все они без исключения, потому что он увез от них мисс Дженни. И мисс Полли, хоть и самая младшая, никогда не могла простить ему этого. Она так любила мисс Дженни в то время. «Да, я понимаю, понимаю. Это было так неприятно», — вздохнул он, отворачиваясь. «Да, бывает, бывает». В свою очередь вздохнула Нэнси, направляясь обратно в кухню.
Ни для кого эти дни ожидания не были легкими. Сиделка пыталась казаться бодрой, но во взгляде ее читалось беспокойство. Доктор Уоррен явно нервничал и уже терял терпение. Мисс Полли говорила мало, но даже волны волос, смягчавшие черты ее лица и красивые кружева вокруг шеи, не могли скрыть того факта, что она худела и бледнела день ото дня. Что же до Поллианны? Она играла с собакой, гладила шелковистую шерстку котенка, восхищалась цветами, ела фрукты и варенье, которые ей посылали, отвечала на бесчисленные вопросы о здоровье, добрые пожелания и приветы друзей. Но она тоже худела и бледнела. А нервные движения ее худых маленьких ручек только подчеркивали полную неподвижность прежде таких резвых маленьких ножек, теперь так спокойно и грустно лежавших под одеялом. Что же до игры, то в эти дни Поллианна говорила Нэнси о том, как будет рада, когда опять пойдет в школу, навестит миссис Сноу, забежит к мистеру Пендлетону и поедет кататься с доктором Чилтоном. Она, казалось, не осознавала, что эти радости принадлежат будущему, а не настоящему. Но Нэнси сознавала это и часто плакала, когда оставалась одна. Глава 26. Приоткрытая дверь. Доктор Мид, известный нью-йоркский специалист, приехал ровно через неделю после того дня, когда его первоначально ожидали. Это был высокий, широкоплечий мужчина с добрыми серыми глазами и жизнерадостной улыбкой. Поллианне он сразу понравился, и она сказала ему об этом, любезно добавив: «Вы очень похожи на моего врача». «На твоего врача?» Доктор Мид с явным удивлением взглянул на доктора Уоррена, который в нескольких шагах от них беседовал с сиделкой. Доктор Уоррен был невысокий, кореглазый, с заостренной темной бородкой.
«О, это не мой врач!» — улыбнулась Поллианна, угадав его мысль. «Доктор Уоррен — врач тети Полли. Мой врач — доктор Чилтон».
«А, — сказал доктор Мид каким-то странным тоном. Глаза его задержались на мисс Полли, которая, чуть покраснев, торопливо отвернулась.
«Да», — Поллианна заколебалась, но затем продолжала с присущим ей простодушием. «Понимаете, я все время хотела, чтобы пришел доктор Чилтон, но тетя Полли выбрала вас. Она сказала, что вы знаете больше, чем доктор Чилтон, во всяком случае, о сломанных ногах, как у меня. И, конечно, если это так, я могу этому радоваться. Это так?»
Странное выражение, которое Поллианна не могла себе объяснить, промелькнуло на лице доктора Мида. «Только время может нам ответить», — сказал он мягко и с озабоченным лицом обернулся к доктору Уоррену, который в этот момент подошел к постели. Впоследствии все в один голос утверждали, что во всем виноват кот. Конечно, если бы Флаффи не сунул свою дерзкую лапу и нахальный нос в незапертую на защелку дверь спальни, дверь не повернулась бы бесшумно на петлях и не приоткрылась бы. А если бы дверь осталась закрытой, Поллианна не услышала бы слов тетки. В холле стояли, беседуя, два доктора, сиделка и мисс Полли. В комнате Поллианны Флаффи только что прыгнул на кровать с негромким радостным мяу, когда неожиданно через раскрытую дверь ясно и четко донеслось страдальческое восклицание мисс Полли.
«Нет! Доктор, только не это! Вы хотите сказать, что девочка никогда больше не сможет ходить?»
И тогда все пришло в смятение.
Сначала из спальни донесся исполненный ужаса крик Поллианны. «Тетя Полли! Тетя Полли!» Мисс Полли, увидев открытую дверь и поняв, что слова ее были услышаны, застонала и впервые в жизни упала в обморок. Сиделка сдавленным голосом вскрикнула «Услышала!» и, спотыкаясь, бросилась к открытой двери. Оба доктора остались с мисс Полли. Доктор Мид не мог двинуться с места. Он подхватил мисс Полли, когда она падала, а растерявшийся доктор Уоррен с беспомощным видом стоял рядом с ним. Только когда Поллианна опять громко закричала и сиделка закрыла дверь, доктора, с отчаянием взглянув друг другу в глаза, опомнились настолько, чтобы справиться с самой насущной задачей — привести в сознание несчастную женщину, лежавшую в объятиях доктора Мида. Тем временем в комнате Поллианны сиделка увидела на постели мурлыкающего серого кота, который тщетно пытался привлечь внимание бледной, как смерть, девочки с безумным взглядом.
«Мисс Хант, прошу вас, позовите тетю Полли, она мне нужна, скорее, скорее!»
Сиделка закрыла дверь и поспешила к постели. Лицо ее тоже было очень бледным. «Она не может в эту минуту прийти, детка. Она придет попозже. В чем дело? Может быть, я могу тебе помочь?» Поллианна отрицательно замотала головой. «Нет! Я хочу знать, что она только что сказала. Вы слышали, что она сказала? Мне нужна тетя Полли. Она что-то сказала. Я хочу, чтобы она сказала мне, что это неправда». Сиделка попыталась заговорить, но не нашла слов. Что-то в выражении ее лица еще более усилило ужас Поллианны.
«Мисс Хант, вы слышали, что она сказала? Это правда? О, это неправда! Неужели я никогда больше не смогу ходить?»
«Ну-ну, детка, не надо, не надо!» — еле выдавила из себя сиделка. «Может быть, он не знает, может быть, он ошибся.
Всякое бывает. Но тетя Полли говорила, что он знает. Она говорила, что он знает больше любого другого о сломанных ногах, таких, как у меня».
«Да-да, я знаю, детка, но доктора иногда ошибаются. Только не думай об этом теперь, не думай, детка». Поллианна неистово взмахнула руками.
«Но я не могу не думать об этом!» — зарыдала она. «Я только об этом теперь и буду думать. О, мисс Хант, как я пойду в школу или к мистеру Пендлетону, или к миссис Сноу, или куда-нибудь еще?»
Она с трудом хватала ртом воздух и отчаянно рыдала. Вдруг она замерла и, подняв голову с новым испугом в глазах, взглянула на сиделку.
«О, мисс Хант, если я не смогу ходить, то чему же я буду радоваться?»
Мисс Хант ничего не знала про игру, но она твердо знала, что пациентку необходимо успокоить, и притом немедленно, а потому, вопреки собственному смятению и отчаянию, не опустила рук. Теперь она стояла у постели, держа наготове успокаивающие порошки. «Ну-ну, детка, прими это», — уговаривала она, — «и потихонечку мы успокоимся, и тогда посмотрим, что можно сделать. Очень часто дело обстоит не так плохо, как казалось сначала. Ты же знаешь, детка». Поллианна послушно приняла лекарство и запила его водой из стакана, поданного мисс Хант.
«Я знаю, это похоже на то, что папа говорил», — пробормотала Поллианна, роняя слезы. Он говорил, что нет ничего настолько плохого, что оно не могло бы быть еще хуже. Но я думаю, ему никогда не говорили, что он не сможет больше ходить. И я не знаю, как это может быть еще хуже. А вы?
Мисс Хант не ответила. Она не доверяла собственному голосу.
Глава 27. Два визита. Сообщить мистеру Джону Пендлетону о заключении доктора Мида отправили Нэнси. Мисс Полли помнила о своем обещании, но, как она чувствовала, пойти самой или написать письмо у нее не было сил, и об этом не могло быть и речи. И тогда ей пришло в голову послать Нэнси. Было время, когда Нэнси невероятно обрадовалась бы такому удобному случаю взглянуть на дом тайны и его хозяина. Но теперь у нее было слишком тяжело на сердце, чтобы она могла радоваться этому поручению. Она едва взглянула на окружавшую ее обстановку в те несколько минут, которые провела в одной из комнат, ожидая появления хозяина дома. «Я Нэнси, сэр», — сказала она почтительно в ответ на его чуть удивленный вопросительный взгляд, когда он вошел в комнату. «Мисс Харрингтон послала меня сообщить вам о Полианне». «Ну?» Несмотря на краткость этого вопроса, Нэнси ясно почувствовала тревогу, скрытую за этим отрывистым «ну». «Плохо, мистер Пендлетон», — выговорила она с трудом. «Ты хочешь сказать...» Он запнулся, и Нэнси печально склонила голову. «Да, сэр. Доктор сказал, что она не сможет ходить. Никогда». На минуту в комнате воцарилась мертвая тишина. Потом мужчина заговорил. Голос его дрожал от волнения. «Бедная девочка! Бедная девочка!» Нэнси взглянула на него, но тут же опустила глаза. Она и не предполагала, что раздражительный, сердитый и суровый Джон Пендлетон может так выглядеть. В следующее мгновение он заговорил опять, очень тихо, тем же дрожащим голосом. «Это так жестоко! Никогда больше не танцевать в солнечном свете! Бедная моя радужная девочка!» Опять последовало молчание. Потом неожиданно мистер Пендлетон спросил, «Сама она, конечно, еще ни о чем не знает». «Ох, знает, сэр», — зарыдала Нэнси, — «и от этого еще тяжелее. Она узнала. Прах его возьми, этого кота. Прошу прощения, так уж у меня вырвалось», — извинилась она торопливо. «Просто кот толкнул дверь, и Полианна услышала, что они говорили. Так она и узнала». «Бедная девочка», — опять вздохнул мужчина. — «Да, сэр, ничего другого вы бы не сказали, если б ее увидели», — продолжала Нэнси сквозь слезы. «Я видела ее только два раза с тех пор, как она об этом узнала, и оба раза у меня прямо сердце разрывалось на нее глядя. Она еще не претерпелась к этому горю и все время думает только о том, чего она не сможет делать теперь. И еще горюет о том, что не сможет теперь радоваться. Но, может быть, вы не знаете о ее игре?» — добавила Нэнси извиняющимся тоном. «Об игре в радость?» — спросил мужчина. «О, да, она говорила мне об этом». «Ах, говорила? Да я думаю, она об этом почти всем рассказала. Но, понимаете, теперь она сама не может играть в нее, и это ее мучает. Она говорит, что не может найти ничего, но ничего радостного в том, что она не сможет больше ходить». «Да с чего бы ей радоваться?» — возразил мужчина почти грубо. Нэнси смущенно переступила с ноги на ногу. «Такое же чувство и у меня было, пока мне не пришло в голову, что ей было бы легче, если бы она смогла найти что-нибудь, чему радоваться, понимаете? И я попыталась ей напомнить». «Напомнить? О чем?» В голосе Джона Пендлетона по-прежнему звучали гнев и досада. «О том, как она советовала другим играть в эту игру, миссис Сноу и остальным, и что она им говорила. Но бедный мой ягненочек только плачет и говорит, что почему-то это не то же самое. Она говорит, что легко советовать неизлечимому калеке, как ему радоваться,
Но совсем другое дело, если ты сам такой калека и хочешь этим советом воспользоваться. Она говорит, что повторяет и повторяет себе, как она рада, что другие не такие, как она теперь. Но что каждый раз, когда это говорит, думает только о том, что никогда больше не сможет ходить.
Нэнси умолкла, но Джон Пендлтон не заговорил. Он сел и закрыл глаза рукой.
Тогда я попыталась напомнить ей, как она прежде всегда твердила, что чем труднее, тем интереснее играть. Глухо продолжила Нэнси, но она говорит, что это тоже оказывается по-другому, когда действительно трудно. Ну, мне пора, сэр.
У двери она нерешительно задержалась, обернулась и спросила робко.
— А нельзя ли мне сказать Полианне, что вы опять видели Джимми Бина? — Наверное, можно, сэр.
— Как это можно, если я не видел его? — ответил мужчина раздраженно. — А что такое?
— Ничего, сэр, только видите ли, одна из причин, почему она так печалится, это то, что она не смогла привести его к вам еще раз. Она сказала, что приводила его к вам однажды, но думает, что он в тот день не показал себя с лучшей стороны и боится, как бы вы ни подумали, что из него не получится хорошего присутствия ребенка. Может быть, вы знаете, что она имела в виду? Но я нет, сэр.
— Да, я знаю.
— Ну, тогда все в порядке, сэр. Она хотела привести его к вам опять, чтобы убедить вас, что он может быть чудесным присутствием ребенка. А теперь она не может этого сделать. Прах его возьми, этот автомобиль. Прошу прощения, сэр. До свидания.
И Нэнси стремительно удалилась. Немного времени потребовалось, чтобы весь городок Белдингсвилл узнал о заключении нью-йоркского специалиста, согласно которому Полиана Уитер никогда больше не будет ходить. И с уверенностью можно сказать, что никогда прежде городок не был так взволнован. Всем было знакомо это вызывающее интерес веснушчатое личико, которое приветствовало всех улыбкой, и почти все знали об игре, в которую играла Полианна. И подумать только, что никогда больше они не увидят это улыбающее лицо на улицах городка, никогда больше этот бодрый голосок не провозгласит радость повседневного существования. Это казалось невероятным, невозможным, жестоким. В кухнях, гостиных, у заборов, на каждом заднем дворе женщины говорили об этом и открыто плакали. На углах улиц, в магазинах говорили об этом и мужчины, и тоже плакали, хотя не так открыто. И ни разговоры, ни плач не утихли, когда вслед за этой новостью Нэнси разнесла другое горестное известие о том, что Полианна перед лицом несчастья больше всего сокрушалась из-за того, что не может больше играть в свою игру, потому что не может теперь ничему радоваться. Вероятно, именно тогда одна и та же мысль захватила всех друзей Полианны. Во всяком случае, почти сразу после этого в дом мисс Полли, к ее огромному удивлению, потянулись один за другим посетители. Знакомые и незнакомые, мужчины, женщины, дети. Мисс Полли даже не подозревала, что все они знают ее племянницу. Одни заходили и с чопорным видом сидели в гостиной 5 или 10 минут. Другие, смущенные робко, останавливались на крыльце и мяли в руках шляпы или сумочки, в зависимости от пола. Некоторые приносили книжки, букеты цветов или лакомства. Одни открыто плакали, другие поворачивались спиной и неистово сморкались. Но все с огромной тревогой спрашивали о здоровье девочки и каждый раз просили передать ей какое-нибудь сообщение. Именно эти сообщения спустя некоторое время побудили мисс Полли к действию. Первым пришел мистер Джон Пендлтон. На этот раз он был без костылей. «Мне, вероятно, нет необходимости говорить вам, в каком я ужасе», — начал он почти резко. «Но неужели ничего нельзя сделать?» В жесте мисс Полли выразилось крайнее отчаяние.
Мы что-то делаем все время. Доктор Мид прописал определенные лекарства и процедуры, которые могут оказаться полезны. И доктор Уоррен строго придерживается этих рекомендаций. Но доктор Мид не оставил почти никакой надежды.
Джон Пендлтон круто повернулся к двери, хотя пришел только что. Лицо его было белым, а у рта залегла суровая складка. Взглянув на него, мисс Полли явно поняла, почему он не может оставаться в ее присутствии. У порога он снова обернулся. — Я прошу вас передать кое-что Полианне, — сказал он. — Передайте ей, пожалуйста, что я видел Джимми Бина и что теперь я возьму его к себе. Скажите ей. Я думаю, что она будет рада узнать, что я беру его на воспитание.
На миг мисс Полли утратила столь присущую ей сдержанность. — Вы берете на воспитание Джимми Бина? — ахнула она.
Мистер Пендлтон чуть выдвинул вперед подбородок. — Да. Я думаю, что Полианна все поймет. Вы скажете ей? — Я думаю, она будет рада.
— Ну, конечно, — пробормотала мисс Полли.
— Спасибо. Он поклонился и вышел.
Мисс Полли, безмолвная и изумленная, осталась стоять посредине комнаты, все еще глядя вслед только что вышедшему мужчине. Даже теперь она едва могла поверить тому, что услышала от него. Джон Пендлтон берет на воспитание Джимми Бина. Джон Пендлтон, богатый, независимый, необщительный, известный своим ужасным и всеподавляющим эгоизмом, берет на воспитание мальчика, да к тому же такого мальчика. С несколько растерянным выражением лица мисс Полли поднялась по лестнице в комнату Полианны. — Полианна, мистер Пендлтон просил передать тебе его слова. Он только что был здесь и сказал, что берет на воспитание Джимми Бина и надеется, что ты будешь рада узнать об этом. Печальное лицо Полианны сразу озарилось восторгом.
— Рада? — Конечно же! Я очень рада! Ой, тетя Полли, я так хотела найти дом для Джимми! А это такой замечательный дом! И за мистера Пендлтона я ужасно рада! Понимаешь, у него теперь будет присутствие ребенка!
— Что? Полианна смущенно покраснела. Она забыла, что никогда не говорила тетке о желании мистера Пендлтона удочерить ее. И, конечно, ей не хотелось признаться теперь, что когда-либо она хоть на минуту задумывалась о том, чтобы покинуть дорогую тетю Полли.
— Присутствие ребенка, — пробормотала она торопливо. — Мистер Пендлтон сказал мне однажды, что только женская рука и сердце или присутствие ребенка могут создать настоящий дом. А теперь оно у него есть, это присутствие.
— А, я понимаю, — ответила мисс Полли очень мягко. И она действительно понимала больше, чем могла предположить Полианна. Она понимала, какое трудное решение пришлось принять самой Полианне, когда Джон Пендлтон просил ее создать это присутствие ребенка, которому предстояло превратить холодную громаду серого камня в настоящий дом. — Я понимаю, — повторила она, чувствуя, что глаза ей жгут неожиданные слезы. Из опасения, что тетка может задать другие, не очень приятные вопросы, Полианна постаралась поскорее увести разговор от мистера Пендлтона и его дома.
Доктор Чилтон говорил то же самое, что нужна женская рука и сердце или присутствие ребенка, чтобы был дом, — заметила она.
Мисс Полли, вздрогнув, отвернулась. — Доктор Чилтон? А откуда ты знаешь?
— Он сам мне сказал. Это было, когда он объяснил, что живет просто в комнатах, не дома, потому что это не дом.
Мисс Полли не ответила. Взор ее блуждал за окном.
И я спросила его, почему он не добился их, то есть женской руки и сердца, чтобы иметь дом.
Полианна. Мисс Полли резко обернулась, щеки ее неожиданно запылали.
Да, я спросила. Он выглядел таким печальным.
И что он ответил? — спросила мисс Полли так, словно боролась с какой-то внутренней силой, которая запрещала ей задавать этот вопрос.
— Он помолчал, а потом сказал очень тихо, что не всегда можно их получить, даже если попросишь.
Последовало молчание. Глаза мисс Полли опять были устремлены в окно.
Щеки все еще были неестественно пунцовыми. Полианна вздохнула.
«Он хотел получить женскую руку и сердце когда-то. Я знаю. И я была бы очень рада, если бы он смог их получить».
«Но, Полианна, откуда ты это знаешь?»
«Я знаю, потому что потом, в другой раз, он сказал кое-что еще. Он сказал это тоже очень тихо, но я услышала. Он сказал, что отдал бы весь мир, если бы мог получить взамен руку и сердце одной женщины».
«О, тетя Полли, что случилось?»
Тетя Полли быстро поднялась и подошла к окну. «Ничего, дорогая. Я просто хочу передвинуть эту подвеску», — сказала она. Все лицо ее теперь пылало жарким румянцем. Глава 28. Игра и ее участники. Однажды днем, вскоре после второго визита Джона Пендлтона, пришла Милли Сноу, которая никогда прежде не появлялась в доме Харрингтонов. Когда мисс Полли спустилась в гостиную, где ожидала ее Милли, та поднялась со стула и смущенно покраснела. «Я пришла спросить о вашей девочке», — запинаясь, вымолвила она. «Вы очень добры. Она в том же положении». «А как ваша мама?» — спросила мисс Полли утомленно.
«Именно это я и хотела сказать вам, то есть попросить вас передать это Полианне», — торопливо и несвязно заговорила девушка, не переводя дыхание. «Мы думаем, это так ужасно, совершенно ужасно, что малышка никогда не сможет ходить, и это после всего, что она сделала для нас, для мамы. Научила ее играть в игру». «Ну и вообще. И когда мы услышали, что теперь она сама не может играть, бедняжка. И, право же, я не знаю, как она смогла бы в таком положении. Но когда мы вспомнили все, что она нам говорила, мы подумали, что если бы она только знала, сколько хорошего она сделала для нас, то, возможно, это помогло бы и ей самой, то есть в ее собственном случае, то есть в том, что касается игры. Она могла бы радоваться хоть немножко».
Милли беспомощно остановилась и, казалось, ждала, чтобы заговорила мисс Полли. Мисс Полли сидела, слушала вежливо, но с растерянным вопросительным выражением в глазах. Она поняла не более половины того, что было сказано, и теперь думала, что хотя всегда находила Милли Сноу чудаковатой, но не предполагала, что она просто сумасшедшая. Никак иначе нельзя было объяснить этот несвязный, нелогичный, бессмысленный поток слов. Когда пауза затянулась, она заполнила ее, спокойно заявив: «Мне кажется, Милли, что я не совсем поняла вас. Что именно вы хотите передать через меня моей племяннице?»
«А вот именно это! Я хочу, чтобы вы сказали ей, — подхватила девушка лихорадочно, — чтобы вы постарались ей объяснить, что она сделала для нас. Конечно, она уже кое-что знает, потому что бывала у нас и видела, что мама изменилась». Но я хотела бы, чтобы она знала, как сильно мама изменилась. Ну и я тоже. Я тоже теперь другая. Я тоже пытаюсь играть. Немного. В игру.
Мисс Полли нахмурилась. Она хотела спросить, что имеет в виду Милли, говоря об игре. Но не успела, так как девушка снова разразилась нервным потоком слов.
«Вы знаете, как мама всегда и всем была недовольна. Она всегда хотела, чтобы все было не так, как есть. И, по правде сказать, не знаю, можно ли уж очень винить ее за это в ее положении. Но теперь она позволяет мне не занавешивать окна и интересуется и тем, и другим, как она выглядит, какие у нее ночные рубашки и все такое. Она даже начала немного вязать шапочки и детские одеяльца для продажи и для больницы. И ее так это увлекло, и она так рада, что может это делать. И все это заслуга Полианны, потому что это она сказала маме, что мама может радоваться хотя бы тому, что у нее здоровые руки. После этого мама сразу задумалась, почему она прежде никак не использовала свои руки, и поэтому она начала их использовать, то есть вязать. И вы представить себе не можете, как изменилась теперь ее комната с этими красными, голубыми и желтыми мотками пряжи и хрустальными подвесками на окне, которые Полианна ей подарила. Веселее становится на душе, даже если просто заглянешь в комнату. А прежде я туда и заходить-то боялась. Так там было темно, мрачно. И мама была такая... такая несчастная. И поэтому мы хотим попросить вас передать Полианне, что мы понимаем, чем ей обязаны. И, пожалуйста, передайте, как мы рады, что познакомились с ней. Мы подумали, что, может быть, если она узнает об этом, ей станет чуточку радостнее от мысли о том, что она познакомилась с нами. И это все, — выдохнула Милли, торопливо поднимаясь со стула, чтобы уйти. — Вы скажете ей?
— Конечно. — Разумеется, — пробормотала мисс Полли, спрашивая себя, многое ли из этого поразительного монолога удастся ей удержать в памяти, чтобы потом повторить. Визиты Джона Пендлтона и Милли Сноу были только началом. За ними последовало множество других, и неизменно все они сопровождались просьбами передать Полианне какое-нибудь послание. Эти послания были в некоторых отношениях настолько странными, что мисс Полли приходила во все большее и большее недоумение. Однажды появилась миссис Бентон, вдова. Мисс Полли немало слышала о ней, хотя они никогда не говорили друг с другом. По словам знакомых, это была самая печальная женщина в городке. Она всегда появлялась на улицах во всем черном. Но сегодня на шее у миссис Бентон был бледно-голубой бантик, хотя в ее глазах стояли слезы. Она заговорила о том, как ужаснуло и взволновало ее несчастье Полианны, а потом робко спросила, не может ли она повидать девочку. Мисс Полли отрицательно покачала головой. «Мне очень жаль, но пока мы к ней еще никого не пускаем, может быть, немного позднее». Миссис Бентон вытерла глаза, поднялась и направилась к двери. Но уже почти на пороге она вдруг торопливо обернулась. «Мисс Харрингтон, может быть, вы передадите ей несколько слов от меня?» — начала она неуверенно. «Конечно, миссис Бентон, мне будет это приятно». Женщина заколебалась, потом заговорила. «Скажите ей, пожалуйста, что я надела это». И она прикоснулась к голубому бантику на шее. Потом, заметив плохо скрываемое удивление во взгляде мисс Полли, она добавила, «Девочка так долго старалась заставить меня носить что-нибудь цветное, что, может быть, ей будет приятно узнать, что я начала носить этот бантик». Она говорила, что Фредди очень этому обрадуется. «Вы знаете, у меня теперь нет ничего, кроме Фредди. У других есть все». Миссис Бентон покачала головой и отвернулась. «Вы только скажите Полианне, она поймет». И дверь за ней закрылась. В тот же день, чуть позже, пришла другая вдова. Во всяком случае, она была в трауре. Мисс Полли совсем ее не знала и даже немного удивилась, где эта женщина могла познакомиться с Полианной. Посетительница представилась как миссис Тарбл. «Мы с вами, конечно, не знакомы», — начала она сразу, «но я хорошо знаю вашу маленькую племянницу Полианну. Все это лето я жила здесь, в гостинице, и каждый день, по совету врача, ходила на дальние прогулки». И во время одной такой прогулки я встретила вашу племянницу. Такая милая девочка. Мне трудно объяснить вам, чем она стала для меня. Когда я приехала сюда, мне было очень грустно. А ее веселые личики и радостные речи напомнили мне о моей маленькой дочке, которой я лишилась несколько лет назад. Я была в таком ужасе, когда узнала о несчастном случае с вашей девочкой. А когда я услышала, что бедняжка никогда больше не сможет ходить, и что она так несчастна из-за того, что не может больше радоваться, дорогое дитя, я почувствовала, что просто обязана прийти к вам. — Вы очень любезны, — пробормотала мисс Полли. — Это я хочу попросить вас о любезности, — возразила посетительница. — Я хотела, чтобы вы передали ей мои слова. Вы не против? — Конечно, нет. — Тогда скажите ей просто, что миссис Тарбл теперь рада. «Да, я знаю, это звучит странно и непонятно, но, если вы меня извините, я предпочла бы не объяснять». Печальная складка залегла возле ее губ, а из глаз исчезла улыбка. «Ваша племянница поймет, что я имела в виду, и я чувствую, что должна сказать ей об этом. Спасибо. И извините меня, пожалуйста, за некоторую кажущуюся бестактность моего визита», — попросила она, прощаясь.
Мисс Полли, теперь уже совершенно заинтригованная, поспешила наверх в комнату Полианны. «Полианна, ты знаешь, кто такая миссис Тарбл?»
«О да, я ее очень люблю. Она больная и ужасно грустная. Она живет в гостинице и много гуляет. Мы вместе гуляем. О, я хочу сказать, гуляли».
Голос Полианны сорвался, и две огромные слезы скатились по щекам. Мисс Полли торопливо откашлялась. «Так вот, она только что заходила, дорогая, и просила передать тебе кое-что, но не объяснила, что это значит. Она просила передать, что теперь она рада». Полианна слегка хлопнула в ладоши.
«Она так сказала, правда? Я так рада!»
«Но, Полианна, что она имела в виду?»
«Ну, это игра и...»
Полианна резко остановилась, прижав пальцы к губам. «Какая игра?»
«Ничего особенного, тетя Полли, но я не могу тебе это объяснить, если не упоминать о другом, о чем я не должна говорить».
На языке у мисс Полли уже вертелся очередной вопрос, но явное страдание, изобразившееся на лице девочки, остановило слова, прежде чем они прозвучали. Вскоре после посещения миссис Тарбл развитие событий достигло своей высшей точки, которой стал визит некой молодой женщины, чрезмерно нарумяненной, с неестественно желтыми волосами, в туфлях на высоких каблуках и увешанной дешевыми украшениями. Мисс Полли хорошо знала о репутации этой особы со слов соседей и знакомых и отнеслась к ее появлению в своем доме с удивлением и негодованием. Мисс Полли не подала руки. Она даже отступила на шаг, когда вошла в комнату, где ожидала ее посетительница. Молодая женщина сразу поднялась со стула. Глаза у нее были очень красными, как будто от слез. Чуть вызывающим тоном она спросила, нельзя ли ей на минуту повидать маленькую девочку Полианну. Мисс Полли ответила отказом. Сначала она заговорила очень сурово, но что-то в умоляющем взгляде молодой женщины заставило ее добавить к своим словам вежливое объяснение, что никому пока еще не позволяют навещать Полианну. Женщина заколебалась. Потом несколько резко заговорила, подбородок ее по-прежнему был с вызовом выдвинут вперед.
«Меня зовут миссис Пейсон. Я полагаю, вы слышали обо мне. Большинство добрых людей слышало. И, может быть, кое-что из того, что вы слышали, неправда. Но дело не в том. Я пришла из-за этой девочки. Я слышала о несчастье, и это меня совершенно сломило. На прошлой неделе мне сказали, что она больше не сможет ходить, и я пожалела, что не могу отдать ей мои здоровые, но бесполезные ноги. Топая на них, она за один час сделала бы больше добра, чем я за сотню лет. Но дело не в этом. Я замечаю, что ноги не всегда даются тому, кто может распорядиться ими наилучшим образом».
Она сделала паузу, откашлялась, но когда заговорила снова, голос ее был по-прежнему хриплым.
«Может быть, вы не знаете об этом, но я много раз встречала вашу девочку. Мы живем у дороги на Пендлтон-Хилл, и она часто по ней проходила. И не всегда она проходила мимо. Она заходила к нам поиграть с детьми, поговорить со мной, с моим мужем, когда он был дома. Ей казалось, это нравилось, и сами мы ей нравились. Она не знала, я полагаю, что люди ее круга обычно сторонятся людей нашего круга. Может быть, если бы они не держались так отчужденно, мисс Харрингтон, не было бы столько таких, как мы», — добавила она с неожиданной горечью. Но так или иначе, она приходила. И ей не было от этого вреда. А нам она принесла пользу, много пользы. Сколько, она не знает, и, надеюсь, не узнает, потому что иначе ей пришлось бы узнать и о том, о чем мне не хотелось бы, чтобы она знала. Но это так. Это был тяжелый год для нас во многих отношениях. Мы оба, мой муж и я, были в полном отчаянии и готовы почти на все. Мы уже решили развестись и отдать детей. Короче, мы не знали, что делать с детьми. А потом случилось это несчастье, и мы узнали, что эта девочка никогда больше не будет ходить. И мы стали вспоминать, как она заходила к нам, сидела на пороге, играла с ребятишками, смеялась и просто радовалась.
она всегда чему-нибудь радовалась и однажды рассказала нам, почему она всегда рада, и об игре, вы, конечно, знаете, и пыталась уговорить нас играть. А теперь мы узнали, что она убивается из-за того, что не может больше играть, потому что нечему радоваться. Поэтому я и пришла, чтобы сказать ей, что, может быть, она немножко порадуется за нас, потому что мы решили остаться вместе и начать играть. Я знаю, что она будет рада, потому что она обычно огорчалась из-за того, что мы иногда говорили ей прежде. Как нам поможет игра, я не могу сказать. Мне самой еще не очень ясно, но, может быть, и поможет. Так или иначе, а мы попытаемся, потому что она этого хотела. Вы ей передадите?
Да, я передам ей, — пообещала мисс Полли не совсем уверенно. Потом в неожиданном порыве она шагнула вперед и подала женщине руку. — И спасибо, что вы пришли, миссис Пейсон, — сказала она просто. Вызывающе выдвинутый подбородок опустился, губы над ним сильно задрожали. Несвязно пробормотав что-то, миссис Пейсон, не глядя, пожала протянутую руку, повернулась и быстро вышла. Едва за ней закрылась дверь, как мисс Полли уже стояла на кухне. — Нэнси! Мисс Полли говорила резко. Череда этих поразительных, приводящих в замешательство визитов, достигшая кульминации в этом последнем, совершенно необыкновенном посещении, привела к тому, что нервы ее были напряжены до последней степени. С момента несчастья, случившегося с Поллианной, Нэнси ни разу не слышала, чтобы ее хозяйка говорила так сурово. — Нэнси, не скажешь ли ты мне, что это за нелепая игра, о которой, кажется, болтает весь городок? И какое, скажи на милость, отношение к этому имеет моя племянница? Почему все, от Молли Сноу до миссис Пейсон, приходят передать ей, что они играют в игру? Насколько я могу судить, половина городка надевает голубые бантики, прекращает семейные ссоры или начинает любить что-то, чего никогда не любила прежде. И все благодаря Поллианне. Я пыталась спросить об этом ее саму, но недалеко продвинулась в этом, и я не хочу беспокоить ее в ее положении. Но, судя по твоему разговору с ней, который я вчера слышала, ты тоже играешь в эту игру? Может быть, ты будешь так любезна и объяснишь мне, что все это значит? К удивлению и ужасу мисс Полли, Нэнси разразилась слезами.
Это значит, что с самого июня это дорогое дитя учило весь городок радоваться, а теперь они, в свою очередь, пытаются помочь радоваться ей.
Радоваться? Чему?
Просто радоваться. Это такая игра.
Мисс Полли даже топнула ногой. — Ты ничуть не лучше прочих, Нэнси. Какая игра!
Нэнси подняла голову и взглянула прямо в глаза своей хозяйки. — Я расскажу вам, мэм. Это игра, которую научил Поллианну ее отец. Однажды она получила пару детских деревянных костылей из церковных пожертвований, когда ей так хотелось иметь куклу. Но, разумеется, она расплакалась, как и любой ребенок на ее месте. Тогда-то отец и сказал ей, что нет такой вещи, в которой не было бы какого-нибудь повода для радости, и что даже этим костылям можно радоваться.
Радоваться? Костылям?
Мисс Полли подавила рыдание, вспомнив о беспомощных ножках там наверху в постели. — Да, мэм, так я ей и сказала. И сама она призналась, что так и сказала отцу. Но он ей ответил, что она может радоваться тому, что они ей не нужны. «Ох!» — воскликнула мисс Полли. И она говорит, что потом это уже вошло у них в обычай. Во всем находить что-то, чему можно радоваться. Она говорит, что все так могут, и что уже не очень огорчаешься, что нет куклы, потому что радуешься, что тебе не нужны костыли. Они назвали это игрой в радость. Вот это и есть та самая игра, мэм. Она играет в нее с тех пор.
Но как? Как мисс Полли беспомощно остановилась?
«Вы не поверите, как здорово это действует, мэм!» — продолжала Нэнси с жаром, вполне достойным самой Поллианны. «Я хотела бы рассказать вам, как много она сделала для моей матери и для всех моих домашних. Поллианна дважды ходила со мной повидать моих близких, как вы знаете. Да и сама я, благодаря ей, легче переношу многие неприятности, и большие, и малые. Например, я совсем не огорчаюсь из-за своего имени, с тех пор, как она сказала мне, что было бы хуже, если бы меня называли Хадшиба». И понедельники тоже. Я их раньше терпеть не могла, а она заставила меня радоваться даже понедельнику.
Радоваться понедельнику?
Я знаю, это звучит странно, мэм, но позвольте я объясню.
Благословенный наш ягненочек узнал как-то раз, что я просто ненавижу понедельники. И вот что она придумала и сказала мне. «Знаешь, Нэнси, мне кажется, что в понедельник ты должна радоваться больше, чем в любой другой день недели, потому что впереди еще целая неделя до следующего понедельника. И я не я, если не говорю себе это каждый понедельник с тех самых пор. И помогает, мэм. Во всяком случае, мне смешно каждый раз, как я об этом подумаю. А смех помогает. Да-да, помогает».
«Но почему она не рассказала мне про эту игру?» — произнесла с запинкой мисс Полли. «Почему? Она сделала из этого такую тайну, когда я задала ей этот вопрос».
Нэнси заколебалась. «Прошу прощения, мэм, но вы велели ей не упоминать о ее отце, поэтому она и не могла рассказать вам, ведь это он придумал игру».
Мисс Полли закусила губу.
«Сначала она хотела рассказать вам», — продолжила Нэнси несколько нерешительно. «Ей хотелось, чтобы кто-нибудь играл с ней вместе, поэтому-то я и начала, чтобы ей было с кем играть».
«А остальные?» — голос мисс Полли дрожал.
«О, я думаю, что теперь уже почти все знают об этой игре. Во всяком случае, я сужу по разговорам, которые слышу, куда бы ни пошла. Конечно, она рассказала одним, а не другим. Такое всех захватит, понимаете, если уж начнется». А она всегда улыбалась, была такая ласковая со всеми и всегда такая радостная, что все просто не могли не узнать об этом. А с тех пор, как с ней стряслась беда, всем так тяжело на душе, особенно когда люди слышат, как тяжело на душе ей из-за того, что она не может найти чему радоваться. И поэтому они приходят каждый день, чтобы сказать ей, как она научила их радоваться, в надежде, что это ей поможет. «Понимаете, мам, она всегда хотела, чтобы все играли с ней в эту игру».
«Ну, я знаю, кто будет играть с ней теперь», — сдавленным голосом сквозь слезы произнесла мисс Полли, отворачиваясь и торопливо выходя из кухни. Нэнси осталась стоять неподвижно, изумленно глядя ей вслед.
«Ну, теперь я во что угодно поверю». «Во что угодно», — бормотала она про себя. «Меня теперь ничто не удивит». «Всему поверю». «Ох, мисс Полли!»
Чуть позднее, когда сиделка вышла из комнаты, мисс Полли и Полианна остались вдвоем. «Дорогая, сегодня приходила еще одна посетительница», — объявила мисс Полли голосом, которому она тщетно пыталась придать твердость. «Ты помнишь миссис Пейсон?»
«Миссис Пейсон? Ну, конечно!» Она живет у дороги, которая ведет к дому мистера Пендлетона, и у нее прелестнейшие малыши, девочка 3 лет и мальчик 5. Она очень милая, и ее муж тоже. Только они, кажется, не знают, какой каждый из них милый. Иногда они ругаются, то есть, я хочу сказать, не во всем соглашаются. Они говорят, что бедны и никогда не получат пожертвований, потому что он не миссионер, как мой. Ну, в общем, он не миссионер.
Слабый румянец окрасил щеки Полианны и тут же неожиданно отразился на щеках ее тетки.
«Но она иногда очень красиво одевается, хотя они и такие бедные», — продолжала Полианна с некоторой поспешностью. «И у нее очень красивые кольца с бриллиантами, рубинами, изумрудами, но она говорит, что одно из них лишнее, и собирается его выбросить и взять вместо этого развод». «Что такое развод, тетя Полли?» «Боюсь, это что-то не очень хорошее, потому что она не выглядела счастливой, когда говорила об этом. И она сказала, что если она получит его, они не будут больше жить вместе, и что мистер Пейсон уйдет, а может быть и дети тоже. Но я думаю, что все-таки лучше не выбрасывать кольцо, даже если оно и лишнее. А ты, тетя Полли, а что такое развод?»
«Но они не собираются расставаться, дорогая», — уклонилась от прямого ответа тетя Полли. «Они хотят остаться вместе».
«Я так рада! Значит, они будут там, когда я пойду навестить...» Вскрикнула девочка с отчаянием. «Тетя Полли, почему я все время забываю, что мои ноги больше не будут мне служить, и что я никогда, никогда не пойду повидать мистера Пендлетона?»
«Ну-ну, не надо», — выдавила из себя тетка. «Может быть, ты съездишь к нему когда-нибудь? Ну, послушай». «Это еще не все, что сказала миссис Пейсон. Она хотела, чтобы я передала тебе, что они собираются остаться вместе и играть в игру, как ты хотела».
Полианна улыбнулась сквозь слезы. «Правда? Они будут играть?
Я так рада.
Да, она на это надеялась. Именно поэтому она и велела тебе передать, чтобы ты была рада, Полианна.
Полианна быстро подняла глаза. Но, тетя Полли, ты говоришь так, как будто ты знаешь об игре, тетя Полли.
Да, дорогая. Мисс Полли изо всех сил старалась заставить свой голос звучать добро и деловито. Нэнси мне все рассказала. Я думаю, это замечательная игра, и я теперь собираюсь играть в нее вместе с тобой.
Тетя Полли, ты? Как я рада! Знаешь, я всегда больше всего хотела, чтобы именно ты играла.
Тетя Полли перевела дыхание. На этот раз ей было еще труднее сохранить твердость в голосе. «Да, дорогая, и все остальные тоже играют. Я думаю, Полианна, весь городок играет в твою игру, даже пастор. Я еще не успела рассказать тебе, что сегодня утром я встретила мистера Форда, когда была в городе, и он попросил передать тебе, что как только тебе будет можно принимать посетителей, он придет, чтобы лично сказать тебе, что не перестает радоваться тем 800 радующим текстам Библии, о которых ты ему говорила. Так что, видишь, дорогая, это все сделала ты. Весь городок играет в игру, и весь городок чудесным образом стал счастливее. И все потому, что одна маленькая девочка научила людей новой игре и тому, как играть в нее в жизни. Полианна хлопнула в ладоши.
«Я так рада!» — воскликнула она. И неожиданно чудесный свет озарил ее лицо. «Но, тетя Полли, есть все-таки что-то, чему я могу радоваться. Я могу радоваться, что у меня были здоровые ноги, иначе я не смогла бы сделать этого».
Глава 29. Через открытое окно. Один за другим приходили и уходили короткие зимние дни. Но для Полианны они были не короткими, а долгими и иногда мучительными. Однако и в эти дни Полианна очень решительно и бодро смотрела в будущее. Разве не должна была она особенно строго придерживаться правил игры теперь, когда тетя Полли тоже в нее включилась? А тетя Полли находила столько поводов для радости. Это именно она нашла однажды историю о двух бедных бездомных детях, которые во время метели наткнулись на сорванную ветром дверь и, укрывшись под ней, сокрушались о прочих бедных людях, не имеющих даже двери. И эта тетя Полли принесла домой другую услышанную ею историю о бедной старушке, у которой было только 2 зуба, но которая была очень рада, что эти 2 зуба находятся как раз друг против друга. Полианна теперь, как миссис Сноу, вязала чудесные вещи из яркой пряжи, которая веселой разноцветной полосой тянулась через белую постель, и так же, как миссис Сноу, радовалась, что у нее здоровые руки и пальцы. Иногда она встречала посетителей и постоянно получала приветы и полные любви слова о тех, с кем не могла видеться. Эти слова всегда давали ей какую-нибудь новую тему для размышлений, а ей так нужны были новые темы. Один раз она видела Джона Пендлтона и 2 Джимми Бина. Мистер Пендлтон сказал ей, каким отличным мальчиком оказался Джимми и как хорошо он себя ведет. А Джимми рассказал ей, какой у него теперь первоклассный дом и какая мировая семья получилась из мистера Пендлтона. И оба заявили, что всем этим они обязаны ей. «И мне сразу стало еще радостнее от того, что у меня были здоровые ноги», призналась потом Полианна тетке. Прошла зима, и наступила весна. Те, кто с тревогой наблюдал за состоянием Полианны, видели, что прописанное лечение не приносит перемен к лучшему. Казалось, все подтверждало худшие опасения доктора Мида. Полианна никогда больше не сможет ходить.
Белдингсвилл, разумеется, живо интересовался всем, касающимся Поллианны. Но один человек в Белдингсвилле особенно выходил из себя и терзался до лихорадки при каждом новом сообщении о состоянии ее здоровья, которое он каким-то образом ежедневно умудрялся получать непосредственно из комнаты больной. Дни проходили, а новости становились не лучше, но даже хуже, и порой иные чувства, кроме тревоги, стали появляться в лице этого человека. Отчаяние и яростная решимость, и оба эти чувства боролись между собой. В конце концов, яростная решимость одержала победу. И именно тогда, в одно субботнее утро, мистеру Джону Пендлтону, отчасти к его удивлению, доложили о визите доктора Томаса Чилтона. «Пендлтон», — начал доктор неожиданно и резко, — «я приехал к тебе, потому что тебе лучше, чем любому другому в городе, известно о моих отношениях с мисс Полли Харрингтон». Джон Пендлтон почувствовал, что, должно быть, заметно вздрогнул. Он действительно знал кое-что о романе Полли Харрингтон и Томаса Чилтона. Но тот вопрос они не затрагивали в разговорах между собой самые меньшие лет 15. «Да», — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал достаточно озабоченно, чтобы выразить сочувствие, но не слишком заинтересованно, чтобы не показаться любопытным. Впрочем, в следующее мгновение он понял, что беспокоиться зря. Доктор был слишком захвачен тем делом, которое привело его сюда, чтобы заметить, какой ему будет оказан прием. «Я хочу осмотреть девочку. Я хочу провести обследование. Я должен провести обследование». «Так что же мешает?» «Что мешает? Ты отлично знаешь, что я не был в этом доме более 15 лет. Послушай, что я скажу тебе. Хозяйка этого дома заявила мне, что в следующий раз, когда она пригласит меня в него войти, это будет означать, что она просит у меня прощения, и все будет как прежде. То есть она выйдет за меня замуж. Может быть, ты и думаешь, что она может позвать меня, но я — нет».
«Но разве ты не мог бы пойти без приглашения?» Доктор нахмурился. «Едва ли. У меня есть своя гордость, ты знаешь. Но если тебя это так волнует, не мог бы ты проглотить свою гордость и забыть о ссоре?»
«Забыть о ссоре?» — перебил доктор сердито. «Я говорю не о такого рода гордости. Если бы дело было в этом, я отправился бы туда на коленях или на голове, если бы это могло что-то изменить. Но я говорю о профессиональной гордости. Речь идет о болезни, а я доктор. Я не могу бесцеремонно явиться и сказать: «Послушайте, возьмите меня». Разве могу?»
«А из-за чего была ссора?» — спросил мистер Пендлтон. Доктор нетерпеливо махнул рукой и поднялся со стула.
«Из-за чего?» «Из-за чего бывает любая ссора между влюбленными? Важно ли это после того, как она произошла?» — заговорил он сердито, шагая по комнате. «Из-за какой-нибудь глупости, из-за размера луны или глубины реки. Ее причина была ничуть не серьезнее этого, если сопоставить ее с теми печальными годами, которые последовали за ней. Да что ссора? Что касается меня, то я готов сказать, что ссоры и не было. Пендлтон, я должен осмотреть девочку. Это вопрос жизни и смерти. Это может означать, я совершенно уверен, 9 шансов против 1, что Поллианна Уитер будет ходить опять». Слова прозвучали отчетливо и выразительно. И сказаны они были как раз тогда, когда доктор почти вплотную подошел к открытому окну рядом со стулом Джона Пендлтона. Поэтому случилось так, что они ясно донеслись до ушей мальчика, стоявшего на коленях под окном. Джимми Бин в это субботнее утро был занят прополкой первых сорняков на цветочных клумбах. Услышав слова доктора, он присел, навострив уши и широко раскрыв глаза.
— Ходить? Поллианна? — воскликнул Джон Пендлтон. — Что ты хочешь сказать?
— Я хочу сказать, что, судя по тому, что я мог услышать и узнать, находясь за милю от ее постели, ее случай очень похож на тот, который излечил недавно один из моих друзей по университету. Он много лет специально занимался лечением такого рода травм. Я поддерживал с ним контакт и тоже отчасти занимался этой проблемой. И, судя по тому, что я слышал, но я хочу увидеть девочку.
Джон Пендлтон выпрямился на своем стуле. «Ты должен увидеть ее, дружище. Нельзя ли устроить это, скажем, через доктора Уоррена?»
Доктор Чилтон отрицательно покачал головой. «Боюсь, что нет. Хотя Уоррен вел себя очень порядочно.
Он сам говорил мне, что сразу предложил пригласить меня для консультации, но мисс Харрингтон сказала «нет» так решительно, что он не осмелился повторить свое предложение, хотя и знал о моем желании осмотреть девочку. А недавно несколько его лучших пациентов перешли ко мне, что, разумеется, еще сильнее связало мне руки. «Но, Пендлтон, я должен увидеть ребенка. Подумай, что это может значить для нее, если мне удастся ее обследовать». «Да, а ты подумай о том, что это может значить, если тебе это не удастся», — возразил мистер Пендлтон. «Но как я могу без прямого приглашения со стороны ее тетки, которого я никак не получу?» «Нужно что-то сделать, чтобы она пригласила тебя». «Но что?» «Не знаю». «Да, ты не знаешь. И никто другой, пожалуй, тоже. Она слишком горда и слишком сердита, чтобы позвать меня после того, что она сказала мне много лет назад. Но когда я думаю об этом ребенке, обреченном страдать всю жизнь, и о том, что может быть в моих руках надежда на спасение, и мешает только эта проклятая нелепость, которую мы называем гордостью и профессиональным этикетом, я...» Он не кончил фразы, но, глубоко засунув руки в карманы, повернулся и опять беспокойно заходил взад и вперед по комнате. «Но если бы это ей объяснить, дать понять, — настаивал Джон Пендлтон. — Да, но кто это сделает? — спросил доктор, резко обернувшись. — Не знаю, не знаю, — простонал мистер Пендлтон с несчастным видом. Снаружи под окном Джимми Бин внезапно пошевелился. До этой самой минуты он так напряженно вслушивался в каждое слово, что почти не дышал. «Ну, а я знаю», — прошептал он в порыве радости, — «и я это сделаю». Он тотчас вскочил на ноги, прокрался за угол дома и со всех ног помчался вниз с Пендлтон-Хилл. Глава 30. Джимми встает у руля. «Пришел Джимми Бин. Он хочет вас видеть, мэм», — объявила Нэнси, стоя на пороге. «Меня?» — с удивлением спросила мисс Полли. «Ты уверена, что он не имел в виду Полианну? Он может сегодня зайти к ней на несколько минут, если хочет». «Да, мэм, я сказала ему, но он говорит, что ему нужны именно вы». «Хорошо, я сейчас спущусь». И мисс Полли с утомленным видом поднялась со стула. В гостиной она застала ожидающего ее раскрасневшегося мальчугана с вытаращенными глазами, который сразу же затараторил: «Мэм, я знаю, это ужасно, что я делаю и что говорю, но я не могу иначе. Это ради Полианны. А ради нее я бы и в пекло, и к вам, и куда угодно, и в любое время. Да и вы тоже бы так поступили, если бы думали, что есть 9 шансов против одного, что она опять начнет ходить. Поэтому я и пришел сказать вам, что если только гордость и это... что там еще мешает Полиане ходить, то я знаю, что вы пригласите доктора Чилтона к себе, если поймете...»
«Что?» — перебила мальчика ошеломленная мисс Полли. Выражение удивления на ее лице сменилось гневом и раздражением. Джимми тяжело вздохнул. «Ну вот, я не хотел вас рассердить. Я поэтому и начал с того, что она опять будет ходить. Я думал, вы из-за этого выслушаете».
«Джимми, о чем ты говоришь?»
Джимми опять вздохнул. «Это я и пытаюсь вам сказать».
«Хорошо, тогда говори. Но начни с самого начала. И чтобы я поняла, постарайся изложить все по порядку. Не начинай с середины и не вали все в кучу».
Джимми решительно облизнул губы. «Ну, начать с того, что доктор Чилтон пришел сегодня к мистеру Пендлтону, и они говорили в библиотеке. Это ясно?»
«Да, Джимми», — слабым голосом отвечала мисс Полли.
«Так вот, окно было открыто, а я под ним полол клумбу, и я слышал их разговор».
«О, Джимми, подслушивал.
Говорили-то не обо мне». «Да я и не нарочно», — возмутился Джимми. «И вообще я рад, что подслушал. Вы тоже обрадуетесь, как я вам все до конца расскажу. Ведь это может помочь Полиане опять начать ходить».
«О, Джимми, что ты хочешь сказать?»
Мисс Полли с оживлением наклонилась вперед. «Ну вот, я вам это и говорил», — кивнул Джимми удовлетворенно. «Доктор Чилтон знает одного доктора где-то там, который, похоже, может вылечить Поллианну, ну, чтобы она ходила, ясно? Но доктор Чилтон не может сказать этого точно, пока ее не увидит. И он страшно хочет ее увидеть, прямо разрывается. Но он сказал мистеру Пендлтону, что вы на это ни за что не согласитесь».
Лицо мисс Полли стало очень красным. «Но, Джимми, я не могу. Не могла. То есть я же не знала». Мисс Полли беспомощно заломила руки.
«Поэтому-то я и пришел сказать вам, чтобы вы знали», — горячо и охотно согласился Джимми. «Они сказали, что почему-то, я не совсем понял почему, вы не соглашаетесь, чтобы доктор Чилтон пришел, и что вы так и сказали доктору Уоррену. А доктор Чилтон не может прийти сам, если вы не позовете, по причине гордости и профессионального, чего-то там. И они хотели, чтобы кто-нибудь вас убедил, только они не знали, кто бы мог это сделать. А я был под окном, и я себе сразу сказал, а вот я это сделаю. И я побежал, и, похоже, вас уговорил, да?»
«Да, но, Джимми, об этом докторе», — умоляла мисс Полли горячо, — «кто? Кто он? Что он делает? Они уверены, что он может сделать так, чтобы Поллианна ходила?»
«Я не знаю, кто он. Они не говорили. Доктор Чилтон с ним знаком и слышал, что тот только что вылечил кого-то такого, как Поллианна. Ну, как бы то ни было, на его счет они, похоже, не беспокоились, а волновались только из-за вас, потому что вы можете не позволить доктору Чилтону увидеть Поллианну. Скажите, вы позволите ему, правда?» «Да? Теперь-то вы знаете?»
Мисс Полли покачала головой. Ее дыхание стало неровным, прерывистым. Джимми, глядевший на нее в тревоге, подумал, что она сейчас заплачет, но она не заплакала. Через минуту она сказала срывающимся голосом: «Да, я позволю доктору Чилтону увидеть ее. Теперь беги домой, Джимми. Я должна поговорить с доктором Уорреном. Он сейчас наверху. Я видела, как он приехал несколько минут назад». Чуть позднее доктор Уоррен был весьма удивлен, встретив в холле возбужденную с пылающим лицом мисс Полли. Он удивился еще сильнее, когда она сказала, задыхаясь от волнения: «Доктор Уоррен, вы предлагали мне однажды пригласить для консультации доктора Чилтона, и я отказалась. Теперь я передумала. Я очень хочу, чтобы вы пригласили доктора Чилтона. И, может быть, не медлить, а сразу. Хорошо? Спасибо». Глава 31. Новый дядя. Когда на следующий день доктор Уоррен вошел в комнату, где, глядя на танцующие цветные отблески на потолке, лежала Поллианна, следом за ним шагал высокий, широкоплечий мужчина.
«Доктор Чилтон! О, доктор Чилтон! Как я рада вас видеть!» — воскликнула Поллианна. Радость и восхищение, звучавшие в ее голосе, заставили не одну пару глаз в комнате наполниться горячими слезами. «Но, конечно, если тетя Полли не хочет...»
«Все в порядке, дорогая, не волнуйся», — успокоила ее мисс Полли, торопливо выдвигаясь вперед. «Я сказала доктору Чилтону, что хочу, чтобы он осмотрел тебя вместе с доктором Уорреном».
«О, значит, ты пригласила его прийти?» — пробормотала Поллианна удовлетворенно.
«Да, дорогая, я пригласила его. Это значит...» Но было уже поздно. Глубокое обожание и счастье, светившееся в глазах доктора Чилтона, нельзя было спутать ни с чем. И мисс Полли увидела это. Густо покраснев, она отвернулась и быстро вышла из комнаты. Стоявшие у окна сиделка и доктор Уоррен были заняты разговором. Доктор Чилтон протянул обе руки Поллианне. «Девочка моя, я думаю, что сегодня
ты совершила самое радостное из своих благих дел», — сказал он дрожащим от волнения голосом. В сумерки растроганная, совершенно преобразившаяся тетя Полли тихо подошла к постели Поллианны. Сиделка ушла ужинать, они были одни в комнате. «Поллианна, дорогая, я хочу сказать тебе самый первый из всех. Скоро доктор Чилтон станет твоим дядей. И это благодаря тебе. О, Поллианна, я так счастлива! Я так рада!» Поллианна хотела хлопнуть в ладоши от радости, но вдруг остановилась и опустила руки. «Тетя Полли! Тетя Полли! Значит, это твоей руки и сердца так долго желал доктор Чилтон? Твоей! Я знаю, твоей! И вот почему он сказал, что сегодня я совершила самое радостное из своих благих дел. Как я рада! Тетя Полли, я так рада, что теперь для меня не имеет значения даже мои ноги!» Тетя Полли подавила рыдание. «Может быть, дорогая, когда-нибудь...» Но она не договорила. Она еще не осмеливалась говорить о той огромной надежде, которую заронил в ее сердце доктор Чилтон. Но она сказала другое, и, несомненно, это другое было само по себе удивительно для Поллианны. «Дорогая, на следующей неделе тебе предстоит путешествие. В удобной маленькой постели мы повезем тебя на автомобиле и на поезде к знаменитому доктору, у которого большая больница специально для таких больных, как ты. Он близкий друг доктора Чилтона, и мы посмотрим, что он может сделать для тебя». Глава 32. Письмо Поллианны. Дорогие тетя Полли и дядя Том, о, я могу ходить. Сегодня я прошла от моей постели до окна 6 шагов. Как хорошо быть опять на ногах. Все доктора стояли вокруг и улыбались, а рядом стояли все сиделки и плакали. А одна дама из соседней палаты, которая начала ходить на прошлой неделе, заглядывала в дверь и улыбалась. А еще одна, которая надеется, что сможет ходить в следующем месяце, тоже была приглашена. Она лежала на постели моей сиделки и хлопала в ладоши. Даже чернокожая Тилли, которая моет полы, заглядывала в окно веранды и кричала мне: «Голубушка, детка!», когда не плакала и могла говорить. Я не понимаю, почему они плакали. Мне хотелось петь и кричать от радости. Ах, только подумайте, я могу ходить! Теперь мне совсем не грустно, что я провела здесь, вдали от дома, почти 10 месяцев. К тому же я все равно не пропустила вашего венчания. Ах, тетя Полли, как чудесно, что вы приехали сюда и поженились у моей постели, и я могла все видеть. Ты всегда придумаешь, как доставить радость. Говорят, что очень скоро я вернусь домой. Я хотела бы весь путь пройти пешком. И прошла бы,
Я думаю, что никогда больше не захочу ни на чем ездить. Это будет так приятно — просто ходить. Я так рада! Я рада всему! Я даже рада теперь, что некоторое время не могла ходить, потому что иначе никогда-никогда не узнаешь, какая совершенно замечательная вещь ноги. Такие, которые ходят, разумеется. Завтра я собираюсь пройти 8 шагов. С любовью ко всем, Поллианна.